8 часов 39 минут, вторник, 8 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Яношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Преступления, совершенные убийцам, маньякам, справедливо считаются самыми опасными. Мы читали о портрете. Какие они? Сегодня где это у нас?
Это российская газета,
да. Я не удивлен. Они, оказывается, любят манипулировать. Они любят господство над людьми. Они любят командовать. Они любят хвастаться. Они хвастливые, кичливые, спесивые люди, которые обязательно должны об этом рассказывать. Я начинаю думать, ведь некоторые не убивают, но так я говорю, слушай, соберем качества. Вот они, да. Качества, человеческие качества. Спесивые, хвастливые, кичливые, любят манипулировать, любят доказывать тебе превосходство.
Еще одно неприятное, да, для нас всех качество, да, – это обаятельность.
То, что они обаятельны.
Они входят в доверие, они просто замечательные люди. Вот ты смотришь,
да, не замечательные они люди.
Но
я помню,
обаятельность.
Они часто не совсем образованные люди, которые часто необразованные люди, которые подходят к тебе, начиная втюхивать тебе действительно с милым личиком какие-то там истории и так далее. Ты знаешь, я видел их, наверное, сотни. Я, наверное, не меньше сотни маньяков-убийц видел. Это среди политиков тоже видел.
Кстати, это...
Среди политиков я видел.
Характеристика, ведь политиком нельзя стать, если ты не любишь манипулировать, если ты не любишь рассказывать о себе, хвастаться.
Конечно.
Или о чем-то...
Я помню, когда в Думе я работал еще корреспондентом, они подходили один за одним и что-то обаятельно, невероятно вкусно рассказывали, все время что-то очень простое, какие-то, у них все время, знаешь, какой-то запас лайфхаков есть какой-то, а вот можно вот так сделать, вот так будет проще, вот так вот интересно, вот вам интересно, и все, и они всегда что-то такое, а потом мгновенно они осуществляют свою власть. Там, я помню, еще даже в университете, я помню маньяка-убийцу, который работал у нас старшим преподавателем, и просто преподавателей маньяков-убийц. По сумме этих качеств, я помню целую кучу маньяков-убийц, которые меня окружали. Понимаешь? Давайте я вас научу пить кофе с солью, один предлагает. Значит, это был. Он собирал нас, сам платил деньги за соль. Мы, студенты, смотрели на него. И он говорил, мы построим вот такой вот интерклуб. У нас будет интерклуб прекрасный. Мы будем здесь танцевать, понимаете? Вот вы, костяк, вы практически отцы-основатели. Я научу вас пить кофе с солью, а еще кофе с лимоном. И он придумывал какие-то смешные лайфхаки, рецепты. И он нас в сущности пытался обворожить и хвастался постоянно. Он все время прилизывал свои волосики. И я думаю, это был маньяк-убийца. Вот послушай, я читаю про маньяка-убийц. А сколько сейчас? Полная дума! Боже милости! Посмотрите, детально изучить серийных убийц решили. Первое, властолюбие. Серийные убийцы наслаждаются возможностью повелевать другими людьми, решать их судьбу. Ну, конечно, а в конце он говорил, а сейчас, например, Сережа, сбегай еще за кофе, вот я тебе даю деньги. Понимаешь, то есть ему нравилось показывать власть. А сержанты в армии, разве они не маньяки-убийцы? Абсолютно. Абсолютно маньяки-убийцы. Самые знаменитые серийные убийцы обладали фантастической способностью манипулировать окружающими людьми. Они нажимали на правильные кнопки, чтобы представить себя в ложном свете. Они вели себя, они постоянно подчеркивали свою исключительность, что они особенные, не такие, как вы, не такие, как все. Они манипулировали людьми, управляли. О, Господи, я считаю, доктор Смерть убил 352 человека. Почему не ловят скорее этих политиков? Почему не ловят этих старших преподавателей? Почему не ловят преподавателей в университетах, в школах? Мы ждем, когда они убьют по 300 человек? Чего мы ждем? Почему не ловят этих врачей обаяшек, которые лезут к себе в трусы? Почему их не ловят? Они же потенциальные убийцы все. их отличает эгоцентризм и хвастовство. Почему не ловят журналистов, наконец? Я знаю полно эгоцентричных хвастунов, которые работают у микрофона, где-то в газетах и так далее. И надо ловить, предотвращать серийные убийства заранее. Понимаешь, о чем я говорю? Такие черты присущи недавно осужденному на Урале серийному убийце Василию Федоровичу. Он вел блог в интернете, в котором он хвастался впечатлениями от совершенных преступлений. Понимаете? Значит, еще какой-то. Иногда они милые люди, вкрадущие в доверие. Например, господин Роуз, который вместе со своей женой пытал и насиловал девочек. Супруги-садисты убили 12 человек и так далее. 400 серийных убийств всего всемирная криминальная статистика зафиксировала. И
это 400.
Года. Большая часть их в Соединенных Штатах Америки.
Да, нам сразу стало легче.
И, конечно, но у нас 66. Денис из Самары мне звонит, я вижу по определялке. Денис, здрасте.
Здравствуйте, я хочу сказать, как правило. На самом деле, я хочу немножко на самом деле, главное, это маньяк, это ненависть к людям. Вот лично я маньяк-убийца, потому что я ненавижу людей. Я люблю собак, я люблю кошек, а людей я не люблю.
Называется мизантроп.
Это мизантроп. Вы мизантроп.
Маньяк-убийца.
Если бы вы были хвастливым человеком, желающим показать свою власть над людьми, вот тут было. Нет. А вы знаете кто? Вы улитка, вы человек-улитка, вы прячетесь в своей вот этой маленьком домике и боитесь людей. В силу этого развиваете мизантропию.
Да я их не боюсь, я их просто не люблю.
Ну, вы в сущности прикрываете свою ранимость, Денис. Вы прикрываете свою. Конечно,
не
может быть. Я вам говорю, ну дайте я вас оправдаю. Я оправдаю вас перед всеми слушателями. Вы просто ранимый человек. И как ранимый человек, как человек-улитка, вы ненавидите бестактность людей, которые напирают на вас, напористость и так далее.
Ну, согласитесь, Сергей, да. Согласитесь, животные лучше.
Ой, насколько же я с вами согласен. Насколько же я с вами согласен. А насекомые?
Из животных. Насекомые не знаю, я тараканов не люблю. А так, в принципе,
пауков
я никогда в жизни не убиваю.
Они даже вас не кусают.
Я вообще всех люблю, животных. Я людей не люблю, а вот животных люблю.
Спасибо. Прекрасно. Хорошо, давайте, поехали дальше. Ну что мы? Слушай, закрыли Pornhub. Я не знаю, честно говоря, закрыли его или нет, или закроют. Русскоязычный сегмент порносайта Pornhub будет заблокирован Роскомнадзором на территории Российской Федерации. Соответствующее решение вынес Крыловский районный суд Краснодарского края. Копия документа оказалась в распоряжении Ленты.ру. Я читаю по Ленте.ру. Установлено, что в сети интернет были выявлены сайты. Господи, только что выявлены.
Это далось нелегко. Выявили. А знаете, как можно выявить? Что-то?
Я знаю, как.
Оно так проступает. Просматривает на экране.
Значит так, выявлены были в интернете сайты в Краснодарском крае. Люди проснулись и выявили.
По запросу.
Содержащие запрещенные законодательством порнографические материалы. Как выясняется, они запрещены законодательством. Я, честно говоря, не знал. Я как-то прогуливался по стоянке автомобилей около правительства Российской Федерации.
Да.
И прошелся как бы позади машин, а потом прошелся между двумя машинами, следуя от их багажников к их капотам. Я видел, что на смартфонах водители людей, управляющих нашей страной, смотрят порнуху.
Нет.
Да. Они смотрели их на смартфонах. Я не слышал звука, звука не было, потому что окна были закрыты. Они колотили движками, потому что у них кондиционер.
Нет.
Безусловно, не это. Там шло надай еще. Вот что-то такое. Согласно решению суда, Pornhub попадает под действие закона о защите детей. Ах, детей! А, ну дети не...
И взрослых. Мне кажется, нужно добавить скоро.
Детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Я должен сказать, что я в детстве не смотрел порнографию вовсе. Вообще ноль. У меня не было ни журналов никаких вот таких.
Ну, не надо говорить только, что у вас не было интереса к этому. Смотрите, 85-й год.
Я раздевал девочек глазами.
Ну, 85-й год. Я помню, стоит припаркованная там копейка у дома.
Но я не знал,
что точно. И там на присоске блокнотик. А на блокнотике... Тетка, знаете, были такие на присоске блокнотики,
да,
там
да,
какая-то...
Да.
И два моих товарища, значит, из дома, они вот так вот, прикладывая ладошки, значит, смотрят, вглядываются туда, и один другому говорит, я видел, что у нее там. А второй говорит, что? Да. А первый говорит, мех. Вот так мех. Вот. Вот это вот, то есть это было,
ну, знаешь,
и
я
было
думаю,
по,
я вспоминаю, я вспоминаю героя, маленького героя, мистер Бин в Америке, с его фразой «Не могу не думать о голой женщине». Когда он спускается ночью, мистер Бин в этот момент обдумывает, что же ему делать, он испортил картину, а маленький герой спускается и не спит, и мистер Бин, кажется, его спрашивает, почему не спишь, и он отвечает, не могу не думать о голой женщине. Вот это, да, да, конечно.
Слушайте, но порнографии раньше не было, получается, в Советском Союзе?
Порнографии в сущности, как бы тебе сказать?
Ну, вот его, свидетель эпохи.
В моем детстве не было порнографии. Я раздевал девочек глазами, я раздевал учительниц глазами, но я не знал, что, сколь многое с ними можно сделать. Я думал, что с ними можно сделать довольно мало, да, ну вот можно перечислить.
А это было, подождите,
на пальцах одной руки мне хватило бы действий, которые я мог бы произвести с учительницами и девочками. А теперь, когда я посмотрел и оскоромился, я знаю, уже у меня как раз на пальцах двух рук уже
хватило. Потому что, в общем, в определенный момент вам достаточно малого, ну, грубо говоря, когда вы сладкого ничего не ели еще в жизни, вам там кусочек карамельки какой-нибудь покажется, ну, что-то божественное. Когда вы попробовали очень много сладкого, вам как бы более изысканные торты уже вас не так удивляют.
Скажите, пожалуйста, ну, нет, меня все-таки интересует другое. Дело в детях, действительно. Дело в детях. Вы считаете, но с другой стороны, я начинаю думать о том, что если ребенок что-то ужасное увидит раньше, то что с ним случится? Если он не готов это увидеть, ну, не готов, он вообще не поймет. Ну, ведь я до какого-то времени я не понимал, что делают собачки во дворе.
Конечно.
Я не понимал, я думал, кишки вывалились у собачки, и как-то так случилось. Вот, но я не понимал, и меня это не возбуждало, и меня это не портило. То есть меня это не портило, я не стал хуже от того, что у собачек вывалились кишки.
В Индии, в Японии гравюры, правда, их детям
но
этого не показывали.
А когда я уже понял, какие кишки и что это вывалилось, то, я думаю, это опять не сделало меня хуже, потому что черт его знает почему.
Но
я
это не
знаю.
Порнография.
Это другое.
Представьте себе порнографию настоящую.
Не знаю. Я хотел бы, чтобы высказались хорошие, ответственные и нравственные люди. Алло, здравствуйте, прозвоните нам 7373948, да, слушаю вас.
Сережа, доброе утро, Абдул. Позвольте такой параллель с старым еврейским раввином.
Давайте.
Девочка приходит к раввину, говорит, у меня молодой парень пригласил в ресторан, а можно я пойду? Он говорит, да, надо общаться, узнать друг другу, но только танцевать нельзя, это запрещено.
Ага.
А у нас хорошие отношения, мы друг друга близко знаем. Он так смотрит, и что? Он говорит, мы вместе спим.
Ага.
Сразу, а как вы спите? Он говорит, лежа, но иногда бывает стоя. Он говорит, лежа можно, а стоя нельзя, это уже танец.
Мне кажется, наш закон... Вы знаете, кстати говоря, ведь мне в Израиле рассказали о строгостях, и не случайно я вспомнил это в связи с вашим рассказом, есть секты, иудейские секты, которые вообще, в принципе, не касаются женского тела, вообще никогда, и не видят его обнаженным.
Через простыню.
Да, в простыне делается дырочка.
Да. Это в Черногории тоже было в одно время, в некоторых горных, по-моему, районах.
Потому что мужчина оскверняется от прикосновения к женщине, оскверняется, потом надо долго отмаливать. И оскверняется даже, если он видит голую женщину, это скверно.
Мысли от Бога уходят к женщине, это уже преступно.
Это скверно, да. Спасибо. Это действительно так, и есть такие секты. Мне показывали, я говорил с автором фильма однажды в Тель-Авиве, я говорил с автором фильма о подобной секте. Он снимал этот фильм об этих странных диковинных сектах иудейских. Но они не странные. Презрение к женщине вообще типично для авраамических религий. Презрение к женщине, простоволосая пришла. Позор.
Да.
Позор. Вот, понимаешь, то есть презрение к женщине типично для авраамических культов, и подозрительность к женщине вообще, конечно, типично для авраамических культов. Все-таки вернемся к порнографии. Порнография, я бы ее не одобрял, но бывает, мне кажется, может быть, хорошо, а давайте спросим, Давайте спросим. Просто про порнографию, конечно, детям не надо. Это понятно, что детям не надо. Но все-таки взрослым. Вы смотрите... Давайте проведем голосование. Очень простое. Вы смотрите порнографию часто. 134-21-35. Не часто. 134-21-36. Вообще никогда. 134-21-37. Очень просто. Вы смотрите порнографию часто. 134-21-35. Не часто. 134-21-36. Вообще никогда. 134-21-37. Вообще никогда. 134-21-37. Вот, на самом деле, это интересно. Потому что мне кажется, что...
Ну, тут, значит, часто-нечасто могут быть разные трактовки.
Да, надо, но это ваша субъективная оценка. Вы смотрите ее часто. Ну, часто, но несколько раз в неделю. Часто, я думаю, несколько раз в неделю. Ну, 2-3 раза в неделю. Нечасто. Нечасто это, я не знаю, раз в 2 месяца, наверное, мне кажется. Вообще никогда. Ну, вот вообще никогда. Вообще никогда. Где-то мельком видели, поняли, что это мерзость, и перестали. И больше никогда. Да. Понимаешь? Вот. Значит, давайте. У меня сейчас голосование идет так. Я вам просто расскажу. 57-34-9 и так далее. 57-33-10. Сейчас вот так вот у меня. Договорились? То есть у меня 57-56% смотрят порнографические материалы часто. 56-57, вот мелькает цифра. Не часто, 32%. 31 сейчас. И вообще никогда 12%. Интересно.
Интересно, вот эти люди, которые смотрят часто...
Можно ты выпишешь это куда-нибудь? Я знаю, тебе некуда писать, ты же не пишешь.
Я создала тему.
Ты создала тему, спасибо тебе большое. Я останавливаю это голосование, спасибо большое, у меня уже более полутысячи. Спасибо, я останавливаю это голосование. Итак, 56-31-13. 56% смотрят порнографию часто. 31% не часто. И 13% вообще никогда. Я предлагаю вам тотчас новое голосование, которое будет вот какое. Вы смотрели порнографию, и это сделало вас хуже. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Вы посмотрели порнографию, и это сделало вас хуже. Мне кажется, что если человек добродетелен, то, посмотрев на кошмары разврата, он только укрепит бы добродетель.
Ну,
как же, я добродетельный человек. Я посмотрел плохое. Разве моя добродетель не будет укреплена? Моя добродетель укрепится.
Но я наверное.
Это, ну, не наверное, а точно.
Вы стали лучше.
Ну, не наверное, первый. А точно. О чем я говорю? Я посмотрел порнографию, и это сделало меня хуже. 134-21-35, да. 134-21-36, нет, хуже я не стал, нет, не стал хуже, 134-21-36. Я посмотрел порнографию, например, и я уже такой, готовый к потреблению этой мерзости. Например, раз. Значит, я не стал хуже. Я посмотрел порнографию и изумился мерзости и укрепил добродетель. Я укрепил добродетель. Я не стал хуже. Я не понимаю, как я могу стать хуже. Я посмотрел, а в какой момент я становлюсь хуже? Это странно. Тем не менее, 14-13% сейчас говорят, что они стали хуже. 13%. Я останавливаю это голосование. 14 на 86. Да, машина пересчитала в конце. 14 на 86. 14% стали хуже. Позвоните, пожалуйста. А?
Да.
Позвоните, пожалуйста, и скажите. Я хочу ответ на этот вопрос. Как можно стать хуже от того, что ты смотришь? Алло, здравствуйте. Разве порочность не внутри тебя? Вы думаете, что порочность снаружи? А я верю в то, что человек может быть святым, пройдя сквозь бордель. Может быть, даже живя в борделе. Человек может быть святым. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте. Да. Это Павел звонит. Значит, да. Во-первых, вот этот сайт Порнохаб, он не заблокирован.
Нет, будет заблокирован. Будет заблокирован.
Это все ерунда, ничего не сделает. Вот,
нет, остановитесь на этом. Чуть подробнее. Почему ничего не сделают? Заблокируют и все.
Ну, заблокируют, я в том смысле, что появятся ссылки после заблокирования этого сайта на другие сайты. То есть только и всего. Ну, как бы их миллионы там.
Да, нет, не миллионы, а в самой группе Pornhub, как вы знаете, сайтов 10. В самой группе.
Ну, нет, сейчас... вы просто, вот смотрите, в поисковике набираете каталог порно-сайтов, и сразу выпадает аналогичных сайтов, ну, по крайней мере, чтобы...
Да, я провела такой популярных.
Же. В том-то и дело, конечно. Но я просто захожу на него сейчас, вот, на ваших изумленных глазах, конечно, но там в самой группе их штук 10.
Да нет, просто по запросу. Вот,
а просмотр порнографии, мне кажется, все-таки очищает.
Очищает почему? Он очищает, знаете, есть точка зрения, что он снимает агрессию.
Абсолютно очевидный факт. Я приехал недавно из Германии,
3, 4,
и там специально
5,
есть кабинки,
6,
7, где все это можно
8,
легально посмотреть.
9, 10, 11,
стоят, лежат салфеточки, все 12, положено, 13, и можно 13. Снять всякую агрессию, агрессивность, и все ходят добрые и улыбаются.
Я должен вам сказать, что если исключить гомосексуальную порнографию, то 12 сайтов в группе Pornhub, а если прибавить, то будет около 20 гомосексуальных.
Да, да, да.
Я просто поверху прошел вот, и посмотрел. Да, есть точка зрения, что порнография снимает агрессию. Она снимает агрессию, потому что человек агрессивный накапливает в себе эти энергии, которые могли бы разрушительным образом сказаться на ближних, и он как-то все это сбрасывает, и на этом самом он умиротворяется. Порнография умиротворяет. Есть и такая точка зрения. В движении.
Подъем. В движении.
Секундочку, 5 баллов пробки. Сейчас я посмотрю, где самое ужасное. Ужасно плохо по Новой Риге 10 км в час, правда, не так уж ужасно. Но на самом деле от Долгопрудного еще до Волоколамки большая пробка на внешке. И на внешнем тоже на подъезде к Реутову плохое движение, 15 км в час. По-прежнему в Текстильщиках у нас 5 км в час. На Нижегородке 5 км в час. На шоссе энтузиастов. Секундочку, 7 километров в час. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй
недров, Сережа. Все деревья рожа.
Девять часов семь минут, вторник, 8 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка.
Мне и тут Сергей пишут. Ларенко.
Вы знаете, живейшее, конечно, обсуждение здесь у нас на сайте, говорит, Москва.ру. Очень много сообщений. Народ подхватился. И смс, говорит, Москва.ру, вы можете написать сообщение в эфир. Там есть написать в эфир клавиша. Кстати говоря, на мобильном сайте тоже очень хорошее. И вы можете тратить деньги, если вам охота не писать на говорит, Москва.ру, а писать смс. Это денежный, правильный, вы молодцы, но глуповаты. Ну, ничего. Значит, тогда вы пишете плюс 7-925-88-88-948. По старинке, а что же, люди архаичны. А можете в Твиттер написать, тоже бесплатно. Давайте, значит, смотрите, в Твиттер говорит МСК. Говорит МСК. Идеальный анонист почему-то считает, что я был вчера агрессивен, а сегодня я не агрессивен. Это вы еще меня до конца не прочувствовали, идеальный анонист. Сейчас вы почувствуете. Хорошо, расскажите мне, пожалуйста.
Что такое зло?
Что такое зло настоящее, настоящее по-таджикски? Зло. Сейчас пошли комичные сообщения о том, что мятежный генерал в Таджикистане плохой человек. Вы знаете, это же обычно...
От ТВ, да.
Дискредитация противника всегда обязательна. Но она иногда носит комичный какой-то характер. Например, сейчас сообщено нам, что мятежный таджикский генерал сожительствовал с 3 женщинами.
Это вот, первый пошло. Его грех.
Все, пошел грех. Оказывается, мятежный таджикский... Дело в том, что любой мятежник... Нет, подожди. Любой мятежник. Обычно... Это все везде, во всех режимах. Во всех режимах. Должно быть следующее. Если человек сказал по существу что-то по существу, то пытаются тотчас навесить контекст. Контекст. Ну, смотри, ты говоришь существо вопроса. Плохо быть плохим, говоришь ты.
Да.
Тебе говорят, посмотри на себя. То есть подменяют ткань дискуссии. Дискуссия. Плохо быть плохим. Да. Например, я говорю. Плохо писать мимо унитаза. Ну, я говорю.
Да.
Мне говорят, посмотри на себя. Я говорю, а что, почему? Смотрите, а почему
тут и вы начинаете говорить о вас.
А ты получил... Нет. А ты получил двойку по природоведению в 4-м классе. Я говорю, так, ну как это отменяет, что плохо писать мимо унитаза? Мне говорят, да, но ты ругался с преподавательницей в университете. Ты вообще подонок. От кого мы это слышим? От подонка. Ты говоришь, да, но плохо писать мимо унитаза. И вообще, и ты говоришь, нет, некие еще более общие истины. Хорошо мыть руки перед едой. Хорошо мыть руки перед едой. Да ты заткнись. Ты, получивший двойку по природоведению...
Или каким тоном ты это говоришь?
Каким тоном ты это говоришь, да?
Это
подмена текста, подмена текста контекстом. Обязательно. Поэтому говорю я многократно это уже говорил, от выступающего с какими-то идеями в обществе, общественными идеями, идущими вразрез с идеями правящей верхушки, всегда требуется относительная святость.
Да.
Потому что им будут пенять. Им будут пенять точно.
Да вот, нужно можно ли пенять потому что
женщинами? Потому что текст будет отделен. Всегда текст будет отделен, и контекст выйдет вперед. А контекст всегда негативный. Потому что выяснится, что этот человек перешел улицу в неположенном месте и вообще шкодил, и вообще был подонком.
Вот. Или незаконно
значит,
владел...
Теперь почему подонок мятежный таджикский генерал? Вот послушайте, почему. Оказывается, генеральная прокуратура Таджикистана приступила к описи имущества генерал-майора Назарзады, который занимал должность замминистра обороны. А настоящее время прячется после неудачного мятежа. Противостояние. Так, секундочку, сейчас. Где же описание? Сейчас, вот. Оказалось, во владении Назарзады в Душанбе находится спортивный комплекс «Лидер», ресторан «Зайтун», кафе-бар «Бахтиер», животноводческая ферма в районе Рудаки, примыкающем к южной части Душанбе. 5 жилых домов в частном секторе столицы и целый этаж трехэтажного дома по центральному проспекту столицы. Попутно сообщается, Генеральная прокуратура Таджикистана открыла, что мятежный генерал жил на 3 семьи, сожительствуя с 3 женщинами одновременно. Здесь путаница. Что значит одновременно? Мне говорили про одного олигарха.
Фигура здесь, фигура там.
Мне говорили про одного олигарха, он жив нынче. Не думайте, что это про Бориса, нет, про живого олигарха, который нагонял не менее 3 шлюх всегда.
А в одну
постель? Нет, в одну постель. В одну постель. И вот это было одновременно. Ну, то, нет, и, а то, он... и то не одновременно, а последовательно. Но он жил на 3 семьи, и одновременно это разные вещи. Мне кажется, что это разные вещи. А?
Да, мне тоже кажется, что
конечно, это конечно.
Было последовательное, честное, открытое сожительство.
Он честно ходил из одной семьи в другую. То есть он никогда не делал
важно,
это.
Важно, что он говорил при этом, это я вам как женщина могу сказать. Одно дело, если они все знали.
Да, это совершенно... если нет.
А если нет, тогда он действительно негодяй.
А если знали? Получается, а если знали?
Подонок.
А если знали?
Абсолютно. А если знали, тогда, значит...
А почему ты... Можно я отклонюсь чуть-чуть от таджикского генерала и подойду к вам, женщинам?
Да.
Я к тебе подкрадусь.
Ну, мне кажется, честнее, когда он...
Все мужчины... Все мужчины... У меня есть 2 знакомых.
О, не говорите, у меня сейчас будет инфаркт.
У меня есть 2 знакомых.
Да.
Оба ходоки.
Да, по Волге.
Ну, так вот и есть такое. Значит, оба мне говорили, как общаться с женой, если случилось. Ну, застукали.
Да.
Значит, оба мне говорили, что нельзя ни в коем случае подтверждать. Вот она говорит, у тебя есть другая? Ты говоришь, нет.
Да.
Хорошо. Она говорит, вот ты пишешь женщине, какой-то женщине, я тебя люблю. Ты говоришь, нет, это неправда. Она говорит, так вот, буквы. Ты говоришь, нет, это кто-то написал, это хакеры взломали все. Значит, дальше. Вот ты сидишь с ней на коленях, она у тебя на коленях. У тебя на коленях, и ты целуешься. Нет, ну где-то. А ты говоришь, это проделки ФСБ.
Да.
Ты говоришь, это ФСБ против меня сделало.
Да.
Ну, это нормально все. Вот. И причем она дальше вот говорит тебе, а ты в лоб спокойно отвечаешь. Это неправда.
Да.
Это неправда. Дальше. Значит...
Кто съел варенье? Не
да,
я.
Не я. Да. Да. Нет, не я. Все. Нет,
не
это
я.
Ты говоришь, нет, это
ты говоришь, вот ложь. Нет.
ФСБ. Ты говоришь, ФСБ. ФСБ.
Да.
Это монтаж. ФСБ. Все, против меня ведется заговор, значит, меня пытаются съесть, а ты веришь, как ты могла, и так далее. Другая ситуация, третья. Значит, она входит в комнату, а ты прямо в этот момент совокупляешься, спариваешься с женщиной. Значит, она говорит тебе, вот подтверждение. Ты говоришь, нет, неправда.
Она говорит тебе, ну
нет,
вот,
нет,
опять.
Нет.
Никогда такого не было, вот опять.
Ну. Нет, ты говоришь, нет, неправда, неправда. Неправда этого не было. И все. Она говорит, да, но я вижу. Ты говоришь, ты ошибаешься. Ты ошибаешься. И в конечном...
Дура.
Один...
Дура.
Ты ошибаешься. Значит, и самое последнее, значит, это обвинение ее. Другой женщины.
Как я быстро догадалась. Другой женщины.
Саму жену постоянно надо обвинять в том, что она в тебе усомнилась.
Да.
Постоянно надо обвинять. Как ты смела. После всего, что он с нами было, после всего, что...
Что я вынес.
Что мы вынесли вместе. Да. Как ты смела усомниться.
Какая ужасная ситуация.
Как ты смела усомниться. Значит, но есть еще и последний ход. Это один из моих знакомых ходоков. Сказал. Значит, самое последнее отступление, уже последний окоп.
А?
Последний окоп. Это ты говоришь, эта тварь сама меня заманила.
Да.
Ничего не было.
Да.
Мы с ней даже не целовались.
Нет, вы забыли самое последнее. Так с чем ты пиццу будешь, когда берешь телефон? Так с чем тебе пиццу заказать, в конце концов? Как быстро сменить тему полностью.
Надо быстро сменить тему.
В предыдущее состояние.
Эта тварь сама меня заманила. Мы даже не раздевались. Несмотря на то, что ты раздет, неважно. Но это важно для женщины, и ей это нравится. Ей это нравится, что вы даже не раздевались.
Можно еще очную ставку
и что предложить. Дело в том, что женщины в принципе да. считают, что есть отдельный женский мир, и поэтому они склонны в первую очередь обвинять соперницу, а не мужа. Поэтому вот здесь надо вот на эту струну нажимать, что она меня заманила, она сильнее меня, она применяла недозволенные методы, буквально свалила, сделала подножку, мы свалились в постель.
И все-таки мы говорим о том, что мужчина что-то,
давайте вернемся к таджикскому генералу. А?
Перед этими тремя семьями.
Так ты считаешь, что лучше, чтобы знали? Моя концепция вот этих двух ходоков заключается в том, что лучше, чтобы не знали.
Концепция в том, что с самого начала, когда люди договариваются...
На берегу.
Берут руку.
На берегу.
Да, на берегу. Он ей говорит, да, вот у меня там есть
так
семья, я тебя очень люблю, давай тоже с тобой, ну вот я богатый человек, давай как у них там принято, полигамия и так далее. Согласна ли ты быть моей второй женой?
Первой жене ничего не говорят, а второй
Почему?
Говорят, что ты любовница.
Ну, открыто. Вот у нас тут женился в Чечне человек,
нет,
по-моему,
нет.
Он развелся.
Ты не права. Ну, давай очень вырос. О, глупости. Умная жена знает, что ее муж по-любому... Так, не надо. Ребят. Вот в этом коротком споре. Если... Давайте про таджикского генерала проголосуйте на вашу точку зрения. Это короткий спор, но здесь, мне кажется, обязательно нужно включить аудиторию. Значит, если у человека, у мужчины, есть две женщины. Ну, там, неважно. Значит, Три любовницы. Таджикский генерал. У него три. У таджикского генерала три. Значит, лучше, чтобы все знали. Да, 134, 21, 35. Лучше, чтобы никто ничего не знал. Ну, любовница обычно знает так и так, по-любому. Но, значит, лучше, чтобы никто ничего не знал. 134, 21, 36. Лучше, чтобы все женщины все знали. 134, 21, 35. Лучше, чтобы все знали. Женщины все знали, и все. Спокойнее так и легче. Нет, лучше, чтобы никто ничего не знал. Лучше, чтобы никто ничего не знал. 134, 21, 36. Все, Настя считает, что лучше, чтобы все женщины все знали.
Да.
А?
Ну, не знаю, мне, но так они, по крайней мере, не обманут.
Мне кажется, что это неправильно. Я тебе говорю, у меня два друга ходока, все считают, что лучше, чтобы не знали.
Абдухалим.
Лучше, чтобы не знали. Да.
Зухра, Абдухалим вышел. Там одна другая звонит и говорит, вышел.
Нет.
Жди.
Лучше, чтобы все знали, и жена, чтобы знала. Лучше, чтобы жена знала. Если у человека три женщины, лучше, чтобы жена все знала. 134, 21, 35. Лучше, чтобы не знала. 134, 21, 36. Вот, пожалуйста, проголосуйте, потому что мы уже решаем сейчас судьбу беглого таджикского генерала мятежного. Опасно. Давайте дальше. 51-летний Назор Зода, который сожительствовал с тремя женщинами последовательно, а не одновременно, нет, последовательно, то есть жил на три семьи. Занимал должность. В январе 2014 года президент Рахмон назначил его заместителем министра обороны. То есть он был
министром обороны практически.
Он был заместителем министра обороны. Он был высокопоставленным человеком. В годы гражданской войны 92-97 годов господин Назаров, он тогда был Назаров, а стал потом Назар Зода, носил... Он был Назаров. Послушай меня, он был Назаров? О! Сейчас выяснится. Воевал с Народным фронтом, привел к власти, в частности, один из тех людей, кто привел к власти Эмомали Рахмона. Вот почему. У него большие заслуги перед Родиной. Пожалуйста, я останавливаю это голосование. Запиши, пожалуйста, ты, конечно, это забудешь сделать.
Нет, я, конечно же, вот пишу.
Какой-то совковый, нелепый компромат, говорит Юрий. Безусловно. Согласен.
Да, незаконный Владимир.
32 на 68. Если мы говорим о таджикском мятежном генерале, пошел компромат, что он жил на три семьи. Если человек живет с тремя женщинами, последовательно, не одновременно, то последовательно, в смысле, так сказать, от одной идет к другой, то лучше, чтобы жена знала и все знали. 32%. А лучше, чтобы жена не знала, и никто ничего не знал. То есть каждая женщина должна получать его отдельно, эксклюзивно, и не знать об остальных. 68%. 68%. Слушайте, какой прекрасный человек. И все-таки я верил в добродетели. Она, моя вера, вознаграждена. Сотрудник УФСКН, это который контролирует наркотики,
да,
в Преамурье похитил у наркоманов 400 тысяч рублей. Похитил. Залез коварно и все. И ты знаешь, это же народная мудрость испанская. Ladrón que roba al ladrón tiene cien años de perdón. Знаешь?
Перевод.
Вор, который крадет у вора, получает 100 лет прощения. 100 лет прощения. Смотри, бывший, конечно, он, и в этом смысле это правильно. Сотрудник УФСКН, вор,
да,
похитил у воров, у негодяев, 400 тысяч рублей. Это добродетель.
Нет, они почему? Они наверняка варили и добросовестно продавали наркотики, никого
нет,
не воровали.
Но тем не менее, нет, они все-таки негодяи.
Деньги вернули наркоманам?
Они негодяи, нет, наркоманам деньги не вернули.
Почему?
Нет, мне кажется, они их изымет казна, потому что с казной плохо, и все такое.
Сосет.
Да? Казна.
Ты больше никто не увидит.
Как пиперштейновский колобок из мифогенной войны каст. Да, следователь изымал не только вещественные доказательства, наркотики, но и деньги, которыми распоряжался по собственному усмотрению. После проверки мужчина был уволен из наркоконтроля. Материалы переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Присвоение растрата. Подозреваемый находится...
Растрата? Наркоманских
он
денег.
Он растратил. Слушай, а что, мне звонят наркоманы, у которых тоже изъяли деньги какие-то? Расскажите мне, пожалуйста, вашу историю страшную. Алло, здрасте. У вас тоже следователь что-то украл? Алло, здравствуйте.
Добрый день, это капитан очевидности.
Капитан, здрасте.
Мы про еще Назор Заду говорим? Или...
Нет, мы уже говорим о том, что управление ФСКН по Амурской области крало у наркоманов, там человек один, крал у наркоманов, притом крупных, да, 400 тысяч и так далее, и его сейчас судят за растрату. То есть он украл и должен был как-то сдать в правильное место, а он тратил на себя, и поэтому ему вменяется растрата.
Я думаю, надо понять и простить, что он один, что ли, такой. Я думаю, все в порядке.
Спасибо большое.
Скорее, разновидность нормы.
Капитан, это ваш телефон или вы звоните по инету?
Я по инету звоню, да.
А, поэтому телефон будет каждый раз новый, я не опознаю. Спасибо. Вы знаете, что?
Мы работаем над этим.
Подождите. Прошейте себе какой-нибудь типа скайпа, прошейте себе... ведь в скайпе, например, можно прошить номер, который будет опознаваться.
Да, мы работаем над этим. Сделайте. Я думаю, что скоро будет положительный эффект.
Любой фантастический номер прошейте, чтобы вы не приходили каждый раз с разного номера, а я вас буду видеть, и мне всегда интересно с вами. 7373948. Кто-то знает, как у него украли улики, какие-то украли следователи что-то. Расскажите. 7373948. Как это любопытно. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Колесик, Москва.
Да.
Я в Волгограде слышал такой случай, когда обокрали квартиру чиновника.
Да.
Вот, но почему-то эта пословица испанская там тоже не применилась, все-таки посадили человека.
Да. Слушайте, у вас, давайте конкретно, сейчас конкретно, у вас следователи что-то украли, расскажите, пожалуйста. У меня только крали, честно говоря, пожарные, я уже говорил. У меня крали пожарные.
А что же у вас украли
у пожарные? У меня пожарные украли хороший спортивный детский велосипед.
Господи.
Но они когда... Я его нашел...
Как же они его вынесли-то незаметно?
А вот никак. Я тебе скажу. Я нашел, когда они тушили, у меня горел дом на даче. Они его тушили, погасили, наконец. И я потом, прогуливаясь с огорчением вокруг этого зрелища, вот этого сгоревшего и все, я прогуливался и нашел в кустах замаскированный, спрятанный и присыпанный ветками, вытащенный с участка спортивный детский велосипед. Там со множеством скоростей и так далее. Ну, он не детский, просто смол размер маленький. Ну, в смысле, бывает же S, M и L, да, велосипеды выпускаются. Рамы. Это была S-очка. Вот, потому что для девочки. И они его спрятали и замаскировали. Вытащили с участка. Вот, и я его размаскировал мгновенно и утащил назад на участок. Прибрал. Я бы сказал, прибрал. Я не позволил пожарным совершить грех. Таким образом, кармически им помог. Это было пожарное отделение из Одинцова. Пожарные одинцовские были. Я не позволил им ухудшить карму. Алло, здравствуйте. У вас что-то украли, следователь. Расскажите.
Здравствуйте. У меня у отца следователи в рамках там уголовного дела изымали автомобиль в виде вещдока.
Да.
А он какое-то время стоял якобы на стоянке.
Да.
Но, тем не менее, следователи
неужели щетки?
Эксплуатировали, покатались, разбили, сделали абсолютно коряво.
Да.
Вся машина была в непристойном таком виде. Такая история была.
Вы услугами, они взяли услугами, видите? Покатались, это же услуги. То есть сам предмет они вернули, потом отремонтировали, немножко сделали непристойно, но ничего. Ну, видишь, побили, и все. А это все равно приятно. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте, Альберт. Да. Ну, следаки по главному управлению МВД по Московской области находятся в центре. Пытались отжать у меня товарища на два самосвала.
Да.
То есть два самосвала проезжали мимо карьера.
Да.
Вот, были остановлены, предъявлено обвинение, то, что мы там якобы песок черпали и поставлены на штрафстоянку где-то на полгода. И мы их с большим трудом забрали, мы там уже били во все колокола,
вот
писали по Стрекину и всем письма. Да,
скажите, меня обвиняют в жмотстве. Говорят, какой вы все-таки скаредный жмот, мне пишет 21-й. И сам пожарный пишет мне, что вам жалко было велосипед нам отдать. Он был такой классный, вот пишет мне пожарный. Скажите, может, мы правда жмоты? Все-таки им нужнее, им нужнее. Они чище нас, они лучше нас, они праведнее нас. Почему нам не отдать им? Мы какие-то люди подозрительные, странные, а? Скажи, они родине служат. Они потом с гранатой в зубах полезут под какой-нибудь вражеский танк. А мы ведь рядом с ними тля. Мы тля рядом с ними. А? Тля.
Я не знаю.
Мне один рассказывал, что если хотите красочной истории, мне один рассказывал, как у него на даче был... А ему рассказал охранник. Ну, это, правда, богатый человек. Простите, богатый человек, его не жалко. Богатого человека не жалко. Мне кажется, богатые люди априори покрыты какой-то скверной до известной степени. И, конечно, их не жалко. Значит, это был богатый человек. К нему пришли с обыском. А ему свистнули, что он должен смыться.
Да.
Это так было вот в 2000-е, это так было в 2000-х годах, когда тебе говорят, что ты должен уехать. К тебе в 9 утра приедут с обыском. И он действительно, не пренебрег. В 7 утра он улетел во Франкфурт или куда-то. Вот. И, значит, в 9 утра пришли. Все как положено. И следователь, значит, сказал... Где тут хозяйская спальня?
О, как.
Да. А его водил камердинер, там или кто там, дворецкий, батлер, не знаю кто. Абсолютно, абсолютно. Значит, его водил Карсон из...
Тапочки дали специально с монограммой.
Да, да, из аббатства Даунтон Карсон его водил. Он сказал, где тут хозяйская спальня? Следователь проследовал в хозяйскую спальню. Там, естественно, санузел. Он сел на хозяйский унитаз.
Да.
Погадил.
И не смыл?
Не смыл. Нет, погадил и не смыл. Причем, я не понимаю, почему погадил и не смыл, да. Потом...
Забыл просто, бывает.
Потом пинал почему-то хозяйскую кровать. Значит, что такое? Вытирал руки об простынь. Как-то вел себя таким образом, чтобы как-то отметиться. Но я объяснил, это богатый человек говорил со мной впоследствии уже в другой стране. И я ему объяснил, что... Я говорю, понимаешь, в чем дело? Это были существу физиологические метки. То есть следователь что делал? Он физиологически метил территорию, метил.
Ну, так как...
Ну, как это делается? Как это сделал бы бабуин или собака? Он метил.
Нашел чего?
Оставлял следы. Нет, не знаю. Он оставлял следы именно свои с запахом. Вот, ну, знаешь, как делают собаки на чужой территории? Вдруг начинают будто подушечками лап землю копать. Но они не копают, а в сущности они с подушечек лап оставляют свой запах.
Да, я думала, конечно. Метят вот
потом
ножкой.
Метят ножкой. Исследователь поступил точно так же. С точки зрения физиологической... Я бы его очень...
Я теперь
очень...
знаю, как себя вести в гостях.
В гостях?
Буду просить, да,
в гостях что ты делаешь?
Нет, я буду теперь знать, что надо делать.
Это не делай так, потому что это признается агрессивным поведением. Это поведение агрессивно, надо скрывать подобные вещи. Скрывай, пожалуйста. Я в гостях мочусь в рукомойнике, например. Но я всегда это скрывал.
Правильно.
Прессы.
Эксперты спорят, нужно ли разделять автомобильные права на разные категории. Было предложено сделать автолюбителей и шоферов профессиональных. В МК сегодня продолжение этой дискуссии. Массовые протесты в Кишиневе грозят перерасти в Майдан. Это заголовок из «Независимой», а в российской газете, например, подзаголовок такой, что в Майдан там протесты не перерастут. Так что тоже такая заочная дискуссия. Контроль за социально значимыми проблемами приносит очки движению в поддержку президента. Речь идет об УНФ. Вчера президент принял участие в заседании. Там 600 человек было, делали доклады по регионам о состоянии здравоохранения. Некоторые были ужасающими, но, тем не менее, итог общий хороший. Будут работать над решением всех проблем. Ученые выявили признаки серийных убийц. Оказывается, им свойственна любовь к манипуляции людьми, а также хвастливость избыточная. Об этом сегодня в российской газете. Там же суд запретил увольнять работника, вынужденного подрабатывать на стороне из-за задержек зарплаты. Статья называется «Право налево». «Лево» в кавычках. Если кому интересно, смотрите. Экс-мэр Подмосковья сел за обман. Это небольшой был обман. Человек просто пообещал решить спор в суде земельный за 30 миллионов рублей. 1 миллион получил, спор не решил. И вот в итоге сейчас 3 года ему дали в колонии, и еще потом 3 года нельзя должности замещать. И для детдомов нового формата не хватает не квартир, а персонала. Если кто не знает, с 1 сентября в России стартовала реформа системы вот этой детдомовской. Теперь все детдома будут переходить на квартирный, семейный тип. Ну и вот, как мы видим из подзаголовка в «Коммерсанте», квартир, может быть, и хватает, а вот людей, которые готовы с детьми работать, таким образом не хватает. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Думаю, было бы правильным, 9.38, мы продолжаем прочитать ваши сообщения. Григорий из Санкт-Петербурга пишет нам на «Говорит Москва» в Твиттере, что у него милиция сидела ВКонтакте с ноутбука умершего друга. То есть они завладели его ноутбуком и сидели ВКонтакте, выходили. Так, последнее объяснение женщины самой себе. Это он мне врет, видимо, потому что я ему не безразлична. Да, интересно. Интересно, конечно, да. Так, секундочку еще. Вы не боитесь, что вас не будут звать в гости после таких заявлений, спрашивает дядя Митя? Но я же никому
очень
об этом
боимся,
не говорю.
Конечно,
я же не говорю,
боимся.
Да, я же не говорю никому, никто и не знает. С таким настроением, как они теперь поедут к вам тушить пожар? Подумайте, говорит Памбон, 46-й. От Красногорского круга, дом КАТ, 18 минут, тупо в левом ряду, без перестроений. Надоели те, кто хаотично шарится по рядам и пытаются перепрыгнуть через впереди идущих, пишет Ильич. Ильич, а мне кажется, что самый левый ряд не самый быстрый. Потому что его как раз клинят те, кто перестраивается. И, ну,
я много раз... А еще сейчас отбойники чистят машины.
Я понимаю, что вы говорите, о чем вы говорите, а он говорит о Новой Риге. Там, наверное, там в правых рядах плохо. Нет, ну, сначала неплохо, потому что там же два ряда уйдут туда, в сторону севера. И, может быть, поправее. Потом надо в левее. Но не самый левый ряд. Самый левый ряд можно перестраиваться только уже после МКАДа. Потом, тогда уже просто напрямую и пошел. Но если вы сразу станете от Красногорского круга в левом ряду, то вас будут клинить всякие шустрики, и ваш ряд будет помедленнее идти, чем все остальные, понимаете? Не знаю. Конечно, совсем прыгать из ряда в ряд глупо, но какие-то вещи можно проанализировать. Секундочку. Похоже, тербаты собирают Киев, чтобы Порошенко снести. Сбывается ваше послание к Ярошу, говорит Влад. Я уверен, что Порошенко не доработает. Ну, мне так кажется. Уж простите, но это мой прогноз. Порошенко не доработает до конца своего срока. Я говорил об этом, еще не зная даже, кто будет президентом Украины на выборах. Я говорил об этом в декабре 2013 года. Я сказал, что Украина перешла в режим последовательной деконструкции украинского государства, и после этого мятежа будет избран президент, который не доработает до конца своего срока. Вот это я говорил об этом на Первом канале. Ну, не знаю, как там получится, но, наверное, нет. Секундочку, давайте лучше про Сирию. Про Сирию мы поговорим. Скажите про Сирию.
Да.
Что мне? Я хотел про медицину.
Давайте про медицину.
Что вас больше интересует?
Медицина, конечно.
Медицина интереснее.
Да.
Давайте в рамках медицины скажем, что активистов Божьей воли, которые разгромили в Манеже выставку и причинили ущерб более чем на 1 000 000 рублей, оштрафуют на 1 000 рублей. Вот это, ну, может быть, до известной степени удивительное. Мне кажется, что в сущности Божью волю возводят в правильную такую черную сотню. Это было уже в России.
Ну да, когда?
Черная сотня в начале 20 века пользовалась покровительством жандармского отделения, пользовалась покровительством силовиков. Черная сотня.
Ну и чем, конечно, это дело кончилось?
Союз русского народа.
Плохо кончилось.
Кончилось не совсем хорошо все-таки. Они не сумели стабилизировать общество. Надо сказать так. Черная сотня и союз русского народа не сумели стабилизировать общество в начале 20 века. Больше того, по-видимому, они его, может быть, даже дестабилизировали. Смотрите. Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 000 рублей активистов движения «Божья воля», устроивших погром на выставке скульптуры, которую мы не видим в Манеже. Значит, интересно, что за игру на музыкальном инструменте на улице сейчас штраф 10 000 рублей.
Да.
10 000 рублей. За одиночный пикет, который покажется милиции до известной степени подозрительным, 20 000 рублей.
Да.
Мы знаем, что за абсолютно неуместные, с моей точки зрения, пляски в храме 2 года тюрьмы, значит, а за разгром выставки 1 000 рублей. Это дает нам относительную ценность, относительно, как говорил О Генри. Он прекрасно, помнишь, у О Генри есть прекрасная фраза. Он говорит, за вход в библиотеке надо у его персонажа, Джеффа Питерса, если я не ошибаюсь, есть фраза. Он говорит, если за вход на ипподром берут деньги, а за вход в библиотеку не берут, то у людей складывается ложное впечатление, что библиотека хуже ипподрома. Поэтому, безусловно, за библиотеку надо брать больше, чем за ипподром. Понимаешь?
Да.
Так вот у нас складывается ложное впечатление. Вернее, наверное, все-таки корректное, правильное впечатление, что выставки искусства громить можно.
Крошить.
И это хорошо. Нет, их надо громить. У нас складывается впечатление. А, соответственно...
Скоро можно будет это сделать совершенно бесплатно.
Ну, 1 000 рублей. Ну, на 1 000 можно скинуться даже, если двое человек, это по 500. Их двух, двоих за разгром оштрафовали на 1000.
Ну, если вектор продлить, то скоро вообще никакого штрафа за это не будет полагаться.
Может быть, в конце, продлевая вектор бесконечно, мы обнаружим, что за это будут давать герои России. За это будут давать герои России. Нет, всегда надо продлить вектор дальше и дальше. За это будут платить, затем давать медаль, а потом и орден России. За разгром выставки будут давать орден. За сожжение музея будут давать какое-то пожизненное содержание, квартиру и так далее.
Да, правильно? И обслуживание.
То есть мы идем к Талибану, к такому Талибану и, соответственно, к исламскому государству тоже, которое признано террористической организацией и запрещено в России. Ну и хорошо, и слава богу. Это же нам позволяет ориентироваться в мире, в котором мы живем. Итак, за разгром выставки запоминайте таксу 1000 рублей. Если вы разгромите, ворвитесь куда-то в музей, разгромите, вы можете скинуться на 1000 рублей, у вас, я думаю, всегда хватит.
Нет, и плюс еще легализация этой божьей воли. То есть если вы ворветесь сами...
Сами не должны.
То, возможно, общество и суд это не стерпит.
Вы должны, разгромя выставку, вы должны кричать «Аллилуйя», мне кажется. А, нет?
Аллилуйя.
Это прекрасно. Я тебе нашел, ты думаешь, специально поискал и нашел. Понимаешь? Сейчас мы тебе дадим это. Подожди. Где? Сейчас. Почему он молчит все время? Настя. Прекрасно. А где же Аллилуйя? Аллилуйя-то где? Господи, помилуй. Вот, Аллилуйя. Аллилуйя. Мы в не так пели.
А я даже знаю эту мелодию. Аллилуйя. Ой, я знаю ее. Откуда я ее знаю?
Да, конечно, это Леонард Коэн поет. Здрасте. Аллилуйя Леонарда Коэна. Это венчает какого-то чувака под Аллилуйя Леонарда Коэна. Нет, это не та Аллилуйя. Мне не нравится. По такую громить выставки не получится, мне кажется, а?
Down by the riverside. Down by the riverside.
А вот Аллилуйя. Аллилуйя на. Аллилуйя вот такая есть еще. Сейчас тебе секундочку.
Что это из Луиса Армстронга? Он же
сейчас мы тебе дадим. Сейчас мы тебе дадим.
Пел.
Прежде начни думать о медицине. Значит, ОНФ разбирался с медициной, и мне кажется, это очень вовремя и правильно, и на самом деле очень электорально правильно, потому что, ну, медицина дело такое, знаешь. Сейчас мы. А это что за Аллилуйя?
Хай Господь тебе хоронить, красу і мудрість обдарить усім нам на потіху. Аллилуйя.
Это Аллилуйя Євромайдана в Києві.
Аллилуйя.
Тані.
Аллилуйя.
Мы не годится такая нам Аллилуйя, нет?
Нет.
Мы не можем громить выставки по такой Аллилуйя. Это свержение Януковича происходило. Ну,
и пам'ятай, предки твої прийняли правди Божії і увійшли.
Нет, не годится. Нет, не годится. Не годится. Они избивают Беркут под эти прекрасные слова. Они избивают Беркут. Нам это не подходит. Нет. Хорошо. Давайте перейдем к медицине. Прямо вот напрочь к медицине и все. А как это сделать? Мы не знаем. У нас нет никакой заставки. Прекрасно. Почему? А почему у нас ее нет? Она у нас куда-то делась. А, да? А там, где барабаны бьют, тудыш. А давайте ее поставим. Это так легко. Сейчас, минуточку. Ну, хорошо. Значит, давайте. Она просто должна быть все время. Ага, поехали. Путин лечится в ЦКБ. Только я не очень знаю, где, на Воробьевке, на Воробьевых горах, или он лечится здесь вот в Кунцеве, он сам рассказал.
Да.
И врачи ему все время жалуются, что там все не так.
Да,
что устаревшая, а? Устаревшая. Я представляю. Но он там бывает редко. Он говорит, я вообще стараюсь спортом заниматься.
Ой, ну это все стараются. Хорошо
стараются,
все, но когда
надо. Я вообще лечусь по интернету, если честно. Я путем интернета.
Я знаю, запрос у вас, запрос это, они какой? Бывают распространены.
Какой? Я объясню, запрос мой очень простой.
Крахмал, там...
Нет, 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 о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Что, нет, польза что? И вред, польза и вред. Я пишу картошка, польза и вред. Я пишу конечно,
вот
картошка.
Вот так вылечишь.
Конечно, абсолютно. Или пишу, например, или, например
причем,
пишу.
Когда мы говорим картошка по...
Я пишу физиотенс, свойства. Что и это? Мне пишут, не знаю, неважно, это что-то, разновидность картошки. Физиотенс, свойства, я пишу. Раз, мне так выбрасывают. Противопоказания и так далее. Дальше. Я там еще. Боль в пятке.
Боль в пятке.
Боль в пятке. Польза и вред.
А вы пишете боль в, а там третий уже по частотности запрос как раз в пятке. Вам становится легче уже сразу только от этого, что все люди у нас в России страдают. И вам
ну хорошо, тоже, конечно... ну и все, и все. Путин отказался. Слушайте, Путин, значит, рассказал еще интересную вещь. Он сказал, что нужно, чтобы люди лечились в России, в том числе высокопоставленные. Где-то я прочитал здесь. Это несколько отчетов есть о том, чтобы деньги не тырили у народа, строго обратился президент. Это первое. Но это важная такая фигня. Еще что-то он говорил, что нужно, чтобы люди были патриотами и лечились у нас здесь. Но мне кажется, куда пальцем не ткни, где государственные деньги есть, там всегда могут примазаться какие-то проходимцы, жулики, которые норовят что-то куснуть у государства, заметил Путин в ответ на выступление журналиста. Куда пальцем не ткни. А почему так часто? Ну, неважно. Значит, наверное, люди несовершенны, люди плохи, и это связано с преступлением Адама, мне кажется. Поэтому здесь президент, безусловно, прав. Вот и все. Смотрите, я хотел сказать, что он также надеется, что... И где-то это было в каком-то отчете, я не могу найти, что высокопоставленные люди начнут и учить, и лечить своих детей здесь. Ну, как на это надеяться? Можно, мы на это надеемся, все на это надеются. Ну, а как это преодолеть? Что они все равно здесь не будут лечиться.
А знаете, как еще можно здесь лечиться? Как? Здесь как? Можно лечиться по методикам по западным в частных дорогих клиниках. Так
неправда.
Можно преодолеть.
Неправда. Потому что это плохие ученики западных врачей приехали сюда. Плохие ученики. Они сюда приезжают, как в Африку. В Африке тоже можно лечиться. У шаманов кумба-юмба, и также у учеников западных врачей можно учиться.
Не, ну, только
это не лучшие, это не лучшие западные это врачи. Не лучшие это не лучшие. Посмотри. Есть русский человек, вельможа.
Да.
Он, безусловно, лучший здесь, ну, один из лучших. Он, да. Например, входит в сотню лучших людей, сотня лучших людей страны.
Да.
Понятно? Почему он должен лечиться у врача, не входящего в сотню лучших врачей мира?
Сюда.
Нет, почему он не может лечиться у врача? Они сюда выписывают портных, как ты знаешь. Портные приезжают из Италии обшивать наших вельмож. Но, конечно, ну, делают примерку и все такое.
Ну, он берет врач.
Значит, врача как портного не пригласишь. Потому что у врача, правда, к сожалению, график. У врача, к сожалению, практика. У врача, к сожалению, привязка к какой-то клинике, лаборатории. И так далее. Он не может как портной ли прилетать на частном самолете специально, чтобы обшить русскую вельможу. Понимаешь, не может.
Я могу вам, знаете, рассказать, только что встречалась, да, с подругой. Она, давай, дочь очень влиятельного человека. Председатель совета директоров, холдинга.
Сейчас осталась как фамилия. Ну, да,
не
он, в отставке. Он,
не,
в отставке.
Он в отставке, а она работает в этом холдинге. И да, там заведует практически всем.
Давай.
И вот она подскользнулась прошлой зимой, вышла из дома, подскользнулась.
Что ты говоришь?
Нога начинает пухнуть на
глазах. Это из-за гравитации, наверное, нет?
В Петербурге.
Из-за гравитации. И там всего трения уменьшилось.
У нее есть страховка какая-то,
есть
страховка, очень западная, хорошая, да,
да.
Нет, очень хорошая, просто... Да. Ну, ну, она, ну, звонит, ну, папе, там начинают, да, ставить борт в Швейцарию сразу.
Борт в Швейцарию, конечно.
Потому что...
Я бы даже сказал, борт из Швейцарии. То есть присылается самолет из Швейцарии, и обратным ходом он...
Пулково, да, начинают ставить, да, борт на Швейцарию,
да,
но она,
да,
говорит, она только до этого прочитала, да, что зенитовский какой-то,
секунду,
спортсмен...
Секунду, Кирилл, подключи. Кирилл, секунду, дослушаем историю Насти, да, прошу.
Чинил,
да,
колено только что в Газпромской клинике у какого-то, да, светило. И она говорит водителю, прямо она вспоминает,
Газпром,
и говорит, в Газпром.
Наметкина!
Это в Питере.
А,
в
Питере,
Газпромовскую,
хорошо,
клинику. Прекрасно. Они приезжают туда.
В Питере все отстойно. Я почему? Я вижу перед собой Вадика Воронова из русского радио.
Он...
И кричу, чтобы он услышал, что в Питере все отстойно. Да, прошу.
Он,
да,
как раз был,
что,
в Петербурге. Она попала,
да,
на прием к этому врачу. Он, да, ей сделал все манипуляции, и он должен был улетать. Она осталась дальше,
да,
обслуживаться,
да,
в клинике «Газпром».
Приходи.
И она говорит, что
наконец-то
была потрясена, какие плохие там врачи в клинике «Газпрома», дорогие, за огромные деньги. Врач приходит, смотрит на ногу и говорит, а когда вам, говорит, оперировали ее? То есть он даже не смотрел карту. Она говорит, я хотела пошутить и сказала, год назад, вот все, понимаете, никак не срастется.
Да. Но... Кирилл, подключайтесь, пожалуйста, к разговору. Клиника «Газпрома», дорогущая страховка. Алло, вы здесь?
Да.
Дорогущая страховка. Врач приходит, не прочитав анамнез. И вообще историю болезни, вообще ничего.
Начинает у больного интересоваться.
Врач говорит, а когда вас хоть оперировали-то? А держит в руках папку. И она говорит, я подумала, что он идиот, говорит пациентка.
Ну, вы знаете, я, конечно, могу дать краткий комментарий по поводу наших частных ведомственных клиник. К сожалению, конечно, уровень не такой невысокий, как правило.
Невысокий.
Вследствие того, есть старая поговорка еще советских времен, когда врачи полипаркетные, врачи анкетные. И мне удивительно, что наш президент не смог убедить Иосифа Давыдовича зоны лечиться у нас, вот организовал ему лечение в Германии. Да. Вот как-то он об этом, наверное, исключение из общего правила, уважаемый человек. Вот. То, что произошло вчера на вот этом форуме ОНФ, это просто такое политическое шоу.
Это политическое действие, действие.
Не имеет никакого отношения.
Почему не имеет? Скворцову напугали, освистали. В воскресенье, до прихода Путина, в воскресенье Скворцову там захлопывали, возмущенные крики были. Она испытала чувство дискомфорта.
Вы знаете, это именно вот чувство дискомфорта, это именно чувство, которое не относится к роду ее профессиональной деятельности, относится к ее политической карьере.
Ну да.
Она испытала дискомфорт именно вследствие вот своих карьерных каких-то моментов. А так, если послушать, если почитать то, что было принято вот на этом ОНФ...
Что-то же было принято. Например, по скорой помощи.
Абсолютно. Принять, усилить, рассмотреть, обеспечить, просчитать, рассчитать, улучшить. Все абсолютно, если вы посмотрите это резюме, то там, наверное, 4 десятка пунктов, ни одного конкретного, и все вот в...
А вы как видели бы резюме такого форума?
Мне интересно, к такому-то числу...
Закупить сделать, Магаданскую область 15, 10 машин
15
или что?
Чего-то, да?
Собственно говоря, подобный форум – это совершенно не тот формат, в котором в такие временные рамки следовало бы обсуждать, и в таком составе следовало бы обсуждать такие проблемы. Да.
Ну а как? Вот понимаете, в чем дело? Нужен контроль со стороны низов. Как это? Низы должны что-то произнести. Низы стараются произнести, они формализованы каким-то образом в русло, скажем так, тоска низов по какой-то самоэкспрессии приведена в ОНФ. Да? То есть низы могут себя транслировать через ОНФ. Это, они себя транслируют.
Нет, естественно, я поэтому говорю, что это, в принципе, хорошо срежиссированное политическое действие. Президент показал то, что он в курсе, проблемы. Он видит социальную, политическую значимость этого вопроса. Он придает ему значение.
Конечно.
Это было продемонстрировано, но никакой конкретики, ничего сказано не было. И, в общем-то, наверное, должно было быть сказано.
Вот человек пишет. Моя бабушка или мама, кто-то здесь писал, всю жизнь лечилась йодом. Моя тетя всю жизнь лечилась йодом и горчишниками и прожила почти 100 лет, пишет 47-й.
Дело в том, что вообще долголетие человека на 50%, на 50-60% обусловлено его генетикой.
Раз. На 40 образом жизни и на 10 врачей.
На 30%, на 30%, 30-40% это образ жизни, среда, привычки. И на 10% медицины.
Врачами. Да,
врачами. Поэтому, в общем-то, здесь можно и вообще ничем не лечиться. И у меня есть знакомый, которому 95 лет, который до сих пор там курит по 2 пачки в день, может выпить там полбутылки водки и вполне себя на последнее время хорошо чувствовал, пройдя 10 лет, отсидев 10 лет, станет в дверях, вы знаете. Так что это все, конечно, из разряда веселых историй.
Давайте, подводя итог, скажем следующее. 100 лучших людей России, 100 лучших людей России должны и будут лечиться у 100 лучших докторов планеты. И, конечно, из 100 лучших докторов планеты русские не входят.
Не входит.
Точно не входит. Значит, в 100 лучших докторов планеты не входит ни один русский врач, я думаю. Да. Ни один русский врач. В 100 лучших клиник планеты не входит ни одна русская клиника. Ни одна. Ноль. Поэтому 100 лучших людей России всегда будут лечиться не в России.
Это и мы очевидно. Это приветствуем, потому это что очевидно. Мы боимся потерять.
Конечно, это моральный выбор, подытожил Путин, отметив, что, тем не менее, внимательно следит за тем, как поступают подчиненные. То же самое касается обучения детей. И здесь, или за границей. Или здесь, или за границей. Особенно это интересно в отношении людей, занимающих высокие должности и посты. Они должны думать над тем, как улучшить систему здравоохранения и здесь лечиться. Я цитирую Путина. «Улучшить систему образования и здесь дать возможность получать дипломы своим детям», сказал президент. Значит, я думаю, что этого не будет никогда, пока не будут закрыты там железный занавес или что-то, и не будут расстреливать их за лечение за границей.
Но в Советском Союзе
очевидно.
Были?
И это отчасти, отчасти противоречит высказыванию Путина, что он, или кто говорил, что он лично помогал Кобзону с визой, потому что тот должен лечиться в хорошей клинике, а именно в германской клинике. Наверное, мы в движении уже пропустили, если позволите. Давайте напрямую перейдем к новостям. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Десять часов 8 минут, вторник, 8 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Настя. Сергей Даренко, доброе утро всем.
Да, Генпрокуратуру просят проверить День города стоимостью в 500 000 000 рублей, пишет нам Александр Фельман. Да, мы знаем об этом. Когда узнал, что Кобзон едет в Италию, вспомнилась итальянская больница из фильма «Приключения итальянцев в России», пишет нам Влад. Про врачей бред говорите, в России много уникальных специалистов, тот же Бакерия, пишет русский медведь. Секундочку еще. Надо за валютой бежать, а то в натуре продавать запретят, говорит Григорий из СПБ. Секундочку еще. Не пишите капслоками 07, прошу вас. Пишите умные вещи капслоками, читать не буду. Пишите нормальными буквами, ладно? Значит, глава «Черной сотни» одного из городов в сердцах, и это настаивает Евгений, это исторический факт. Глава «Черной сотни» в начале 20 века одного из городов в сердцах говорил губернатору: «Ваше высокопревосходительство, у меня трагедия. Единственный сын студент, и тот же дом оказался. Оля, опаздываю на 30 минут пробки», пишет нам 78-й. 78-й, нет оправдания такого. Вот мы вам от имени Оля. Нет такого оправдания. Что значит пробки? Надо было с ночи выезжать. Что значит Оля? А Оля что должна? Ню не развесить и ждать принца. Ждать принца, пока он соблаговолит. Рассказывать про пробки. Надо ночевать на половичке у Оли, чтобы она понимала вашу любовь. Понимаете? У нас же есть Малахов. Пусть Кобзон у него лечится. Уринотерапия или чем, я не знаю. Хорошо. Давайте про доллар. Дайте про доллар. Секунду, я скажу.
А что снизился на 51 копейку доллар. На открытие?
Доллар. С долларом все хорошо. Давайте так. Не мы с вами беспокоимся о долларе, а о долларе беспокоятся другие люди. Все хорошо с долларом. Сейчас мы ждем, что будет с иеной. Вот если иена сейчас попятится к доллару, то это будет символизировать охлаждение экономики в Азии. И это будет означать падение нефти на 47. Все зависит от иены сейчас. Если иена понизится к доллару, вообще говоря, наша экономика прекрасна тем, что она не зависит от русских людей. Она не зависит от российского правительства. Она вообще не зависит ни от кого в России. То есть все, кто есть в России, никакого отношения к русской экономике не имеют. Вообще. Ноль. Отношения ноль. Поэтому мы зависим, например, от развития Китая. Китай охлаждается, мы падаем. Сегодня утром мы зависим от иены. Если иена сегодня со 122 попятится к доллару хоть сколько-нибудь, это будет воспринято как сигнал Об этом пишет российская газета сегодня. Российская газета, официальная газета. Она пишет, что если сегодня иена попятится к доллару, то это будет воспринято как сигнал охлаждения экономики в регионе. Следовательно, нефть уйдет вниз, следовательно, рубль упадет. Поэтому сегодня, товарищи, вот вы думаете, что русская экономика руководит русское правительство. Это неправда. Русская экономика, безусловно, руководят какие-то внешние силы. А мы вот как это самое... носимся вверх и вниз.
А все равно приятно. Вот скажите, были бы у нас вместо рублей доллара сразу или евро? Все было хуже.
Не знаю. Я не знаю. И главное фатализм ситуации. Русская экономика зависит не от нас, не от русских, не от народа, не от правительства. Нет, сегодня зависим от иены. Вообще зависим от Китая. Глобально зависим, конечно, от Америки. Как Америка захочет, так мы и будем жить. Понятно? Америка захочет, будем хорошо жить. Америка не захочет, будем плохо жить. Это все. Ну, это очень плохо. Давайте их ненавидеть за это, американцев. Давайте ненавидеть их. Давайте. Потому что они как хотят, так нами и крутят. Понятно? 48 сейчас нефтится. 48. Голубушка, Господи помилуй. А, как хорошо. Если иену я не буду смотреть, если позволите, я не буду смотреть иену. Но вообще мы сегодня зависим от иены. Слушайте, мне пишут про губернатора Марии Эл, который пригрозил перекопать дороги. А вы видели.
Ну, вот мы сейчас вместе послушаем, давайте.
Ну, давайте.
Значит,
губернатор Марии Эл. Губернатор Марил Эл, выдающийся гуманитарный мыслитель, выдающийся гуманитарный деятель современной России, выдающийся государственный деятель современной России, открывал там что?
Фельдшерско-акушерский пункт.
Фельдшерско-акушерский
пункт. В деревне.
Правильно. Не понравилось, чтобы они не рожали там на корточках, присев, значит, а чтобы они все-таки могли куда-то приплестись.
А местные жители что-то там
стали... Приплестись. Ну вот давайте послушаем. А что вы говорите? Ну давайте послушаем.
Мы закончим свое мероприятие, и вы пойдете ФАУ смотреть. Я так плохо первый раз принимаю. Нигде так не было, чтобы так ворчали, рычали. Везде спасибо говорят. Но, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам так тем местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не видите, что я раскопаю дорогу? И будете 3 года ждать.
Это принципиально правильно. Страшно. Это принципиально правильно. Вот я тебе хочу сказать, это ставит в правильные, на самом деле, я тут начал думать. Ну, скажи, что он не молодец. Почему? Ну, давай.
Ужас.
Вы верите, что губернатор... Послушайте меня. Губернатор Мариэл... Маркелов, да, как его фамилия? Значит, губернатор Мариэл спрашивает жителей, вы верите, что я вам дорогу перекопаю и будете 3 года ждать дороги? Вот у меня вопрос. А вы верите этому досточтимому человеку? Ну, просто интересно. А вы верите, что он перекопает дорогу? Да, верю. 134-21-35.
Он причем временный. Он ждет выборов.
134-21-35. Да, верю. Он перекопает дорогу. Да, серьезный человек. Он сам спрашивает. Вы верите, что я перекопаю дорогу? Да, верим. 134-21-35. Нет, не верим. Это болтовня. Болтовня. Он болтает просто. Ерунду говорит. Значит, губернатор Мариэл, который хочет стяжать любовь народа перед выборами, говорит им следующее. Вы меня плохо принимаете.
Везде спасибо говорят.
Везде мне спасибо говорят, а вы меня плохо принимаете. Плохо принимаете. Значит, и я вам дорогу перекопаю. Сейчас все брошу и дорогу вам перекопаю. Вы мне верите? Вы мне верите, что я вам дорогу перекопаю? Они отвечают ему, спасибо вам большое. То есть, ну, видно верят. Давайте еще раз. Губернатор Мариэл говорит, что его в селе приняли плохо, и он перекопает им дорогу и спрашивает, вы верите? А вы, если вы верите, что он перекопает дорогу, позвоните, пожалуйста, 134-21-35, а если не верите, 134-21-36.
И вы пойдете ФАУ смотреть. Я так плохо первый раз принимаю. Нигде так не было, чтобы так ворчали, рычали, везде спасибо говорят. Но, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам так тем местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не видите, что я раскопаю дорогу? И будете 3 года ждать.
Он прекрасен. Знаешь, почему?
Ломаются, да. Хлопают. И отвечают наравне. Они его не боятся.
Нет, не боятся, ты считаешь?
Но я думаю, что у них тревога в душе есть, но внешне он как бы иронизирует, а они как бы ему в ответ иронизируют. То есть начинают в ладоши хлопать, говорят, верим. так далее.
Нет, ну, правда, они воспринимают с иронией, но, как тебе сказать, они воспринимают с иронией, но верят. С иронией, но верят. Я останавливаю это голосование. Губернатор Мариэл спрашивает впрямую у народа. Ну, и вот и вы, народ, тоже. Впрямую у народа. Вы верите, что я вам дорогу перекопаю за холодный прием? За то, что вы оказали мне холодный прием? Вы верите? И мы проголосовали так же. Верят, что губернатор Мариэл перекопает дорогу и лишит села сообщения с другими населенными пунктами? Верят 88%. Не верят 12%. Позвоните, пожалуйста, нам, люди из Мариэл. Сейчас только Мариэл. 7373948. 7373948. Звоня. Я, внимание, я понимаю, что я сказал. И буду требовать от вас того же. Я прошу позвонить тех, кто из Мариэл. Именно, конкретно из Мариэл. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я житель республики Мариэл. Да. В данной ситуации я живу в Москве.
Да.
Но сам являюсь, родился и вырос там.
Скажите, пожалуйста, вы верите, что он перекопает дорогу?
Я думаю, нет.
Нет.
А под видом ремонта?
Под видом ремонта может. У него с этим проблема. Он бывает начнет и заморозит свое начатое.
То есть человек, он в принципе позитивный, добрый, хороший. Вот охарактеризуйте его с точки зрения такого нашего. Мы как, знаете, как инфузории туфельки, может быть, как насекомые, смотрим на него, величественного, прекрасного, и пытаемся понять, он хороший человек? Нет, хороший, конечно.
Ну, может быть, для своих людей. У него вот был близкий соратник Кубеков, попался да. на взятки. Uh-huh. Он его отмазал, говоря слова тем, что, а может, это его друг, бывший сослуживец, uh-huh. дал ему дань уважения. Отдал,
дань, как бы. Дань уважения.
Его освободили.
Uh-huh.
И по поводу дорог я могу сказать, если пересекать республику Мариэл и границы с Чувашией,
да.
то там сразу же асфальт меняется, цинично меняется асфальт. Вот только мы приезжаем в границу, идеальный асфальт. Приезжаем в нашу республику, именно в моем районе. Асфальт убитый в 80-х годах.
Должен ли я понять это, как что у Чувашей правильнее асфальт? Правильно? У Чувашей.
Ну, та же республика, та же дотационная республика, да. те же деньги. Просто Мариэл. Тот же Федоров себя да. более правильно вел, чем да. наш Маркелов. И до я него денег, которые были.
Вот о нем, что пишет Википедия по открытым источникам. Семейный доход в 2011 году у него был 24 миллиона рублей. Маркелов занимал шестую строчку в рейтинге доходов. Семье принадлежит недвижимость площадью 1143 квадратных метра. То есть, ну, дом 1143 метра. И 6 сотых земли.
Ну,
как
ну и плюс и у жены там, наверное. Наверное, да, в разы больше.
Это за семья, да, семья, да, вся да, семья.
Вся, ну, семья, вся семья, вся семья, столько. Вся семья. 1143 квадратных метра. Мне всегда удручали подобные площади. Мне казалось, что их трудно убрать. Ну, пока с веником обойдешь, занимаешься, и Бог намаешься. Алло, здравствуйте, да? Да.
Алло, добрый день.
Стихи, напиши стихи. Маркелов, стихи. Губернатор Мариэл, стихи. Напиши. Мы что-нибудь продекламируем из его.
Значит, в июле был в Йошкар-Оле, бабушка да. оттуда, мама оттуда.
Да.
Дороги там ужасные, и только одну улицу сейчас сделали.
Да.
Вот, а так Маркелов, в принципе, его недавно, как передавали, похищали.
Да.
Но на самом деле была как спецоперация, чтобы поймать
да, да,
тех,
да,
кто
да,
его
да,
пытается
да.
поймать.
Да, я вот. Понимаю.
Скажите, но дороги там ужасные.
Ну так что, а если он говорит, что он перекопает, вы ему верите?
Перекопает.
Перекопает.
Абсолютно перекопает я... и да. еще хуже сделает.
Я понял. Спасибо большое. Есть где он сам декламирует?
Он про дороги стихи написал, глава Мариэл написал.
Он написал, да, да, да. да. Как там Мариэл, да?
Мариэл.
Мариэл. Видишь, чего только не выучишь, работая на радио. Я сроду не знал, про какой Мариэл. Написал стихи, да?
Одно из самых странных, да, названий. Написал
стихи или стихотворение?
Стих.
Стих.
Про
стих.
Дороги.
Стих. Стих. Он написал стих. Интересно. Новый стих Леонида Маркелова. Очень интересно. Сейчас мы посмотрим. Давайте послушаем с удовольствием.
Длинные пути предписывают, безусловно, для созданного воплоти совершить обет определенный. Дела создателей чудесные, в деталях небесам известны, и вольные, и невольные грехи и мысли, крамольные стихи.
Ну, он читает просто
это
как...
Это свои стихи он читает?
Это он читает, конечно, но он читает не хуже... Он читает их практически...
Как школьник.
Как Балахмаду. Нет, сейчас... А? Он читает... Нужно ему научиться завывать чуть-чуть, когда он читает. Он все-таки не получается. Послушайте, это стихотворение. Я предупреждаю заранее, потому что прямо так не поймешь сходу. Это губернатор Маркелов читает стихотворение.
Пожалуйста. Предписывают, безусловно, для созданного воплоти совершить обет определенный. Дела создателей чудесные. В деталях небесам известны и вольные и невольные грехи, и мысли, крамольные стихи. превозмогая искушения, непроходимые пороги судьбы, нелегкие дороги, надеюсь заслужить прощения и зло в сердцах не сотворить, и мир вокруг преобразить. Нелегкий путь преображения и в наше время непонятен и вызывает осуждение, и многим даже неприятен. К чему ненужные заботы? Приятнее милые болота, сырое теплое блаженство, застой не терпит совершенства, но ход времен неумолимый.
Неумолимый. Видишь, он все знает. Все знает. Да чего же умный человек, а? Я написал то, что ты мне предложила. Написал стих про
давайте
дороги.
Давайте мы сами прочтем.
Давай мы сами прочтем.
Давайте.
Давай.
Вы как надо уже. Глава под 45 градусов.
Я должен завывать. Я должен завывать.
Вчерашний вечер
коротая, с заботами наедине, печалью сердца разрывая, в раздумьях о грядущем дне. А день расписан на минуты, и так, и на мои редуты, дожди со снегом проливные, как прежде боли головные, зимой убитые дороги лежат, как трупы ледяные, летают разговоры злые, и ждут команду фас-бульдоги найти на дне реки иголку и снова вой стального волка. Здесь есть настроение. Можно читать как Бродский. Можно читать «Вчерашний вечер, коротая, с заботами наедине, печали». Можно
да. Так, немножко типа, грассеры.
Нет, и чуточку безразлично к своим потрясающим гениальным строкам. Люди у нас управляют все-таки регионами. Товарищи дорогие. А мы говорим, что они иногда там убивают или командуют кого-то убить и так далее. А как не убьешь? Ну, вот а как не убьешь? Ведь руководят они, в сущности, сволочью. Всякой сволочью.
Неблагодарный.
А? Неблагодарный, да. Мне кажется, что русский человек, в принципе, ну, это отражено в фольклоре, жив ожиданием чуда. И в этом мы отличаемся от негритянского фольклора.
А негритянский ничего уже не
негритянский ловкость и хитрость. Ловкость и хитрость. Я уже приводил тебе негритянский братец-кролик и братец-лис, только не бросай меня в терновый куст и все это. Негритянский герой, братец-кролик всегда побеждает хитростью.
А, ну это хитростью. Американский.
Потому что белые, конечно, негры. Негры считают, негры, американские негры считают, что белые тупые. Ну, кстати говоря, это считает наш господин Задорнов, что белые, американские белые тупые. И так считают вообще большинство русских. Да. И негры тоже так считают. И негры считают, что они тупые, их надо как-нибудь провести. А русский герой, он не бесхитростный, он всегда выбирает прямые пути. Кстати говоря, ты знаешь, что прямой путь у китайцев — это путь демонов?
Нет, не знала.
Ты не знала об этом?
Нет, первый раз слышу.
Ой,
интересно.
Мамочка, как интересно. Ты знаешь, что высокие пороги при входе в китайский храм, который ты переступаешь, у тебя порог по колено.
Да,
связано с тем, что демон не в состоянии на извилистость. Демон всегда прямой. У китайцев. Китайцев дьявол, демон, сатанинские, плохие черные силы всегда идут прямым путем. Только прямым. Только прямым. И поэтому, когда дьявол идет прямым путем и видит высокий порог, он его не может переступить. Потому что его природа дьявола — прямота. Прямота. А природа человека и небесных сил...
Нам нельзя дружить с Китаем.
Нельзя, конечно. Природа дьявола — прямота. Природа добрых сил...
У нас это благодетель.
Заключается как раз в извилистости, в причудливости. Понимаешь?
Нормальные герои всегда идут в обход.
Китайские герои всегда идут в обход, конечно. Значит, а русский герой, он всегда прямота, ему свойственна прямота, которая у китайцев свойственна демонам и дьяволам, значит, и черным силам. Прямота и чудо. Всегда чудо. Всегда каким-то образом чудо происходит, понимаешь? И вот чудо произошло.
После которого все идет
вчера,
иначе.
Вчера, наконец, все пойдет. Да ты что, заживем, мать, все по-другому. Мы нашли золото. Мы нашли мифическое золото нацистов, которое было наше до этого. То есть нацисты, слушай, у нас было золото.
Партия.
Его было много. Не только партия.
Все смешалось.
Не только партия. Все золото мира было нашим. Да. Это хорошо известно. А, часть из него вывез там Колчак, еще что-то. А какая-то часть осталась потом.
Да.
И эту часть повезли в фашистскую Германию. Плохие люди.
Да.
Но потом... Была с ними, у них были неприятности.
Да.
И они, ввиду неприятностей, 6 грузовиков золота зарыли под Смоленском.
Угу.
Знаешь, где Днепр пересекал? Ты ездила в Минск?
Да.
Ты пересекала реку Днепр?
Да, очень удивлялась, когда она маленькая.
Маленькая, думала, крошечная река Днепр. Да, абсолютно верно. Русская река, исконно русская река Днепр, протекающая в Смоленской области. Впоследствии извилисто уходящая в Белоруссию. Извилисто уходящая в Белоруссию. И впоследствии извилисто обнаруживаемая уже на Украине. Понимаешь? Опять она извилистая и все такое. Что свидетельствует, конечно, о ее благом, с точки зрения китайца, природе, благой природе. Ну так вот, там какие-то десятки, сотни тонн золота.
Это значит, нашли.
Заживем, мать, заживем.
Нашли.
А? Во время переправы через Днепр, недалеко от деревни Соловьева, колонну обстреляли фашисты. Да что вы говорите? Я думал, наши, наоборот.
Это был дружественный огонь?
Это был... Нет, фашисты друг по другу стреляли.
Ну, бывает.
А почему? Это мы вывозили золото.
Мы вывозили фашистов.
Это мы вывозили, значит, мы молодцы. Мы молодцы.
Хотели положить на самое видное место.
Парторг Дунаев. Парторг Дунаев вывозил, я думаю, на грузовике. Конечно. Перед захватом Смоленска. Вот оно что. В направлении Вязьмы. Представляешь? В машину погрузили слитки золота, серебра, монеты из драгметаллов, бумажные деньги. Бумажные деньги возьмите себе, пожалуйста, отдайте мне золото. Во время переправы через Днепр, недалеко от Соловьева, колонну обстреляли фашисты. Вот где обнаружились плохие. А везли-то хорошие. А, и в этот момент местные жители видели, в момент обстрела, как золотые монеты сыпались из грузовиков. Представляешь, как это кинематографично, мамочка. А?
Ну, что? А как бы сердце рвалось. С одной стороны стреляют, с другой стороны монеты сыпятся. Золотые.
Да.
И надо бы броситься.
Конечно.
Чтобы...
Как это кинематографично, как стреляют, 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 и золотые монеты ручейками бегут, бегут, десятилетия, и показывают в сущности след, след, куда идти потом. Десятилетия спустя, как Гензель и Гретель, как Гензель и Гретель. Да? Значит, они показывают след. Десятилетия спустя черные копатели находили в тех местах подобные артефакты. Часть грузовиков пробилась к населенному пункту, кровоточа золотом от Носова. От Носова. Согласно легенде, конвой грузовиков сжег бумажные деньги. То есть они остановились, сказали...
Амба!
Нет, слышишь? Сказали фашистам, они сказали фашистам, что, ребят, сейчас отдохнем. Нам нужно сжечь бумажные деньги. Пожалуйста, отдохнем. Сейчас вы там поешьте кексы с кофе пока. Кексы, кофе, молоко вот там на столике. Отдельно. Фашисты пошли, пошли есть кексы. А наши стали сжечь. Наши стали... Нет, а нашим...
Не, яму,
а нам некогда было сжигать... Не, мне некогда было есть кексы. Мы начали копать яму, шахту какую-то, мгновенно, для закапывания грузовиков, целиком грузовиков, обратите внимание. Значит, и в этот момент сожгли бумажные деньги тоже. Почему? Потому что там изображение святые для каждого русского человека. Там был Владимир Ильич Ленин.
И мы не могли,
конечно, ну, на всяких деньгах. Мы не могли позволить, чтобы мерзкая лапа оккупанта коснулась святого для каждого человека лика. Понятно, и сожгли.
А местные жители в этот момент отвернулись.
Местные жители отвернулись. Ну, им стало стыдно. И все. Значит, потом остальные ценности конвой спрятал. Сейчас, наконец, нашли на глубине 15-17 метров два тайника. В одном из них 5 грузовиков лежит. 5 грузовиков.
Господи, ты можешь сказать,
грузовики крошечные? Грузовики крошечные какие-то из детского... Из детского
15 этого... метров это...
Нет, на 15 метрах лежат 6 грузовиков. 5 грузовиков. А в другой шахте лежит 6-й грузовик. Понятно? И все. И, значит, сейчас Родина найдет их. Силуанов воспарит. Всех пошлем нафиг. Понятно, о чем я говорю? Санкции нам не санкции. Значит, все деньги отдадим Рогозину, я считаю, правильно? На оборонку. Конечно, все деньги отдадим Рогозину.
Космос.
Пусть построит...
Лунапарк.
Зачем тебе лунапарк?
Я помню, мы же освоением должны заняться.
Нет, на эти деньги, я думаю, мы построим танки, какие-то хорошие вещи. Понятно, да?
На Луне.
И все. Зачем на Луне?
Отбивать оборону, естественно, на скоке.
У Ванагута марсианская армия была. Зачем тебе именно Луна? Очень, очень даже обидно. Ну, слушай, понимаешь, чудо, ожидание чуда – это и есть свойство русской жизни. И чудо случится с нами. И
пока поляки ковыряются с поездом, мы уже откопаем грузовики.
Мы откопаем грузовики. Они сами нам ковыряют свой поезд. Позорные поляки. Позорные. Приходила послица. Польша очень красивая. Очень красивая.
Да. Ну, да. Полячки вообще считаются таким.
Да, да. Красивым. Говорят, полячки держали первое место на...
А значит, Аношка – это польская
патрия. Я знаю. А ты знаешь, что полячки держали первое место на невольничьих рынках Константинополя? Там было специальное отделение рынка. где торговали
Польша,
Жень?
Там
где
был флаг.
Флаг Польши, да. И все кричали, есть что Польска, не сгинела, вся крев. И все. Слышь меня, подожди, значит, не в этом дело. А на неволичном...
Это так всегда была очередь.
Нет, ну правда, ну в средние века, На неволичном рынке Константинополя был специальный отдел, может быть, подраздел, где торговали с женщинами. И гордость до сих пор вызывает...
Польский павильон.
Гордость до сих пор вызывает, что на первом месте были полячки по цене, по сколько за них платили. А на втором месте ты будешь потрясена киевлянки. На втором месте. Они тогда назывались русскими, но на самом деле мы понимаем, что они были хохлушки.
Петербуржцев первое, тогда еще не
петербуржцев
было.
Петербуржцев не было, абсолютно.
Прокуренных, носатых, очкастых.
Бледных, с просвечивающимися венами и капиллярами. Интересно, какое место петербурженки заняли бы на неволичном рынке Константинополя. Новость.
Обзор прессы.
США хотят отрезать Башара Асада от российских поставок. Об этом сегодня в «Коммерсанте». Противостояние между Россией и Западом по сирийскому вопросу резко обострилось после появления информации об участии российских военных в боевых действиях на стороне президента Башара Асада. И хотя официальные представители Москвы эти сообщения опровергают, США пошли на беспрецедентный шаг. И вчера власти Греции подтвердили, что получили запрос от Вашингтона с просьбой закрыть воздушное пространство страны для пролета российских самолетов с гуманитарной помощью для Сирии. Более подробно смотрите «Коммерсант». Правительство Российской Федерации на завтрашнем заседании рассмотрит спешно подготовленный Минфином законопроект об особом порядке принятия бюджета на 2016 год, призванный снизить риски госпланирования, резко выросшие из-за августовского падения нефтяных цен до $40 на баррель. В общем, хотят отвязать расходы бюджета от цены на нефть. Посмотрим, что из этого выйдет. Депутаты хотят запретить делать хостелы в жилых домах. Особенности национального взлома – это сегодняшние ведомости. Российским программистам не всегда удается скрыть свое происхождение. Как определяют иностранцы, что это именно российские хакеры что-то взломали? Во-первых, часто они используют названия, связанные с кириллицей и русским языком. Например, одно из имен внутри вируса, обнаруженного на Украине, было «Загрузчик ДЛЛ».
Слушай, я хочу
тебе
роль переведите, да. Пожалуйста.
Да.
Петербуржцев всегда отправляли рабами на галеры. Это говорит 54-й. А еще, петербурженок не было на неволенщих рынках, которые торговали женщинами в Константинополе, потому что петербурженки сидели на кассе. Пишет мне 61-й. Это правда. Наверняка. Очень хорошо. Да.
Они сидели и курили в прихожей.
Томные, с текущей краской с глаз. У них течет с глаз, так опадая какие-то сквозь слезы. Да, размазанная вот эта гримость, размазанный такой, по нему стекает слеза.
Просто кончик носа красный. Ничего не течет. Ну так ладно, а что вам не смешно, что хакеры в рабочее московское, с московским временным поясом, рабочий день, вот когда начинается, хакеры начинают атаку, и сразу понятно по времени для американцев, например, что это русские, скорее всего, делали.
А на самом деле это нет.
Им делать нечего на работе.
Объясню. Имитируют наших хороших, но их имитируют. Китайцы после обеда говорят, во, у русских начался рабочий день, и начинают шарашить.
Да.
И вставляют туда кириллицу какую-нибудь.
Да.
Типа развесистая клюква. Это развесистая клюква. Наши хорошие. У нас не бывает хакеров, у нас не бывает плохих, у нас все хорошие.
Ну и 3 статьи про УНФ, какой УНФ хороший. Хотите, какой УНФ хороший, набирает силу и так далее.
Давай уже про Сирию. Сирию, все требуют Сирию. Наших войск там нет. Ура, поехали дальше.
Говорит Москва. 94,8.
Вот, пожалуйста, в Сурске, Пензенской области плохо приняли губернатора. Обещал развалить город, говорит 91-й. Да, развалить город. Так и получилось. Все фабрики закрыли, школы закрыли 2 из 3 и многое другое. Так что, действительно, губернатор, если захочет развалить город, то он его разваливает. Ну, видите, как хорошо. Вот и все. Да, губернатор Пасгалёв, я такое видел, пишет нам Леонид Тодор, из Череповца. 4 километра дороги разобрали, и дороги не было 6 лет. 6 лет в Вологодской области. Так что можно отомстить населенному пункту, и очень даже легко. Так, а что вы про ВТБ-24 и почтовый банк не говорили?
А что вот они можно сказать?
Будет мне банк. Понравилось, что Силуанов в конце прошлой недели, вот это мне понравилось очень нежно, сказал Силуанов, что он и все по-моему, в четверг он сказал. Он и все сотрудники его Министерства финансов, ну, не все, может, он не ручался, но сотрудники в любом случае,
да, да.
Хранят все свои деньги в одном из коммерческих российских банков.
Вот это мне так заинтересовало.
Меня это тоже, меня показалось это оскорбительным. То есть, если он знает, значит, это в приказном порядке. Если это в приказном порядке, значит, у Министерства финансов аффилированные отношения с одним из российских коммерческих банков. Если это так, то Силуанова надо снимать. Силуанов это спокойно говорит на заседании. У меня, говорит, у меня деньги, он это говорит Путину, у меня деньги. И у всех, там, и у наших сотрудников, но да. Он как-то там не сказал слово «все», да, но сказал, у наших сотрудников, видимо, имею в виду высокопоставленных, высокопоставленных. Деньги в одном из российских коммерческих банков. Я сразу, моя была бы следующая реплика, следующее, заявление на стол.
А почему?
Ну, потому что человек аффилирован с одним из коммерческих банков, значит, он уже не может работать у меня в правительстве. Но он аффилирован. Он
а
имеет,
где же ему держать
он имеет
деньги?
Аффилир... Мать.
Все в разных.
Неважно, все в разных. Значит, если он аффилирован, ну, Минфин понятно, аффилирован да. с одним из российских коммерческих банков, значит он, играет, значит, он играет в интересах этого коммерческого банка. Если это так, то этот человек не чист, на руку. Значит,
Сбербанк
его надо гнать.
Коммерческий?
К свиньям гнать и все. Не знаю.
Давайте спросим
так,
какого-нибудь сотрудника.
Все, не надо ничего. Так, вот мне раков 20 килограммов подарили, что с ними делать? А вы о Сирии, говорит нам Денис. Ну, не знаю.
Объявление на Авито, отдам дар, пригласить сделать
знаешь,
вечеринку.
Когда у нас было слишком много омаров в Африке, я вас научу. Когда у нас было слишком много омаров, мы рубили их... большими ножами, оставляли одни хвосты, а все, что выше, с клешнями выбрасывали в море. Ну, у нас очень много было омаров. И мы, у нас не было, допустим, ну что, как мы варили омаров? В трехлитровой банке кипятильником. Значит, ты кладешь кипятильник в трехлитровую банку, омаров туда помещается мало, а омаров как грязи, понимаешь? Ну, как да. грязи. Вот сколько хочешь. Ну, можешь выкинуть, там, не знаю, 50-100 килограмм. Неважно. Не имеет значения. Значит, и ты в трехлитровую банку кипятильник, берешь немножко водички, и засовываешь туда, и понимаешь, что омарома. Значит, тогда рубишь их, одни хвосты. А только там, где вот да, мясо. Да. Мы их так и назвали, хвосты. Остальное все за борт. Там клешни, там то, что там в голове есть, плевать. Вот вы так сделаете с раками. Если у вас много раков, 20 килограммов. Значит, одни хвосты, в трехлитровую банку, кипятильник. Все, водки, и все будет нормально, все будет хорошо, вина хорошо. Так, американцы перепутали гимн России на чемпионате по борьбе.
Да, они уже извинились.
Ну, да, уже да. извинились, уже извинились. Зарплатные карты в одном банке – это норм. Но не у Министерства финансов, дорогие. Вот не у Министерства финансов. Потому что если Министерство финансов ассоциировано с одним из банков коммерческих, то это сразу мгновенно означает конфликт интересов. Если это конфликт интересов, министр должен уйти. Ну, это же очень простая вещь. Очень простая вещь. Нет, сбитень белорусский не хочу. Хорошо, давайте говорить о Сирии. Вы хотите, чтобы мы там воевали? Или нет?
На стороне кого?
Вы хотите, чтобы мы аккуратно, как-то очень гибридно воевали в Сирии? Давай, вот так вопрос звучит. Прямо так. Смотри. Вы хотите. Как на стороне кого? На стороне алавитов, естественно. Алавитов наших. Аль-Асад. Аль-Асад. Наши люди, вы хотите, чтобы мы аккуратно, гибридно повоевали в Сирии? Не как-то массированно, а как-то очень аккуратно и гибридно повоевали в Сирии. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Внимание, вопрос звучит так. Вы хотите, чтобы мы аккуратно и гибридно повоевали в Сирии? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Гибридно это как?
Гибридно так, аккуратненько, ну, даже без этих самых. А?
Ну, то есть... Там же и без того были наши базы, вроде бы нам как объяснялось тут. Вот, и техника какая-то наша стояла, она вроде-то оттуда никуда не уходила.
Да.
Ну, то есть мы там присутствуем. А вы имеете в виду усиление, ну, да, получается?
Надо отбросить, надо отбросить плохих. Утвердить режим Асада, потому что он нам будет должен, нужен, и потом впоследствии отплатит нам хорошим, даст нам там 28 военных баз каких-нибудь, что-нибудь хорошее для нас сделает. Ну, правильно, ну, будет наш человек. Мы его будем все время шантажировать там, что вот мы про тебя расскажем еще что-нибудь. Да, он нас пошлет куда подальше, да и все. Алло, здрасте, ну, не знаю. Алло, здрасте, я не уверен.
Здравствуйте, Андрей зовут меня.
Да.
Я просто такую ремарку, вот, по-моему, еще год назад здесь было видео на Ютьюбе, что наш БТР... Ну, с нашими военными, ездит, по-моему, город Алеппо,
да.
И командир БТР говорит, что, ну, вот, боевики оппозиции отошли, разрушили город, но отошли, как бы.
Да.
То есть они уже были там, ну, и раньше.
Ну, вы-то за это или нет, так вот, если бы?
Конечно, за это.
А почему за это? О результате потом. То есть, в смысле, ну, нам это нужно что? Какова
цель? Это к геополитике как бы больше относится.
Ну хорошо, а если нас пробросит, Тасса? То, смотрите, сейчас Сербия активно ведет переговоры о вступлении в Евросоюз. Значит, Черногория нас послала, как вы знаете, торжественно на три буквы и так далее. Ну, то есть, нет. Ну, подождите, ну, все наши друзья, как только к ним обратится мягкий взор Евросоюза или Соединенных Штатов, забывают о дружбе с Россией, посылают нас куда подальше.
Ну, мне кажется, что Асад все-таки как бы посмотрел на судьбу Хусейна, там, Каддафи, и он все-таки вряд ли он пойдет на сделку с американцами.
Вряд ли пойдет, если они на него не посмотрят. Если они на него хотя бы с прищурцем они на него посмотрят, скажут, Асад, он сразу пойдет на сделку с ними. Почему? Ну, это так. Настя, ну это так. Вся наша жизнь устроена из того, что мы любим нелюбимых. Мы любим нелюбимых, но как только к нелюбимым обращаются настоящие клевые парни,
да,
то нас посылают в жопу. Ой, простите, не ругаюсь. Нас посылают куда подальше. Понимаешь?
Ну, главное так. Стать парнями такими.
Но мы не можем стать такими парнями, пока у нас нет экономики, ку-ку.
Тогда не надо.
Если у нас нет экономики, ее нет. Понятно, сегодня российская газета, внимание, можно я вам почитаю? Вы считаете, что у нас есть экономика или есть страна? Что-то в этом роде, правда же? Я сейчас вам расскажу, секундочку. Я читаю российскую газету. Нет, это очень просто. Смотрите, российская газета – это орган правительства?
Да, печатный орган правительства Российской
Федерации. Иена опустит рубль до новой психологической отметки. Текст Георгий Панин. Внимание. Ну, я читаю не подряд, уж простите меня, Георгий Панин. Простите меня, Георгий Панин. Я читаю не подряд. Дальше. Паники на валютном рынке не произойдет, даже в том случае, если курс доллара пробьет отметку 70. Но в отсутствие непредвиденных событий и так далее. Значит, на нефть давят ухудшающиеся... Внимание, смотрите. Это российская газета. На нефть давят ухудшение макроэкономических прогнозов Китая и Японии. Динамика котировок черного золота, например, тут штампы пошли, напрямую влияет на курс рубля. И так далее, и так далее. Значит, сегодня иена... Это заголовок. Иена опустит рубль до новой психологической отметки. Сегодня. Это российская газета. Значит, у нас нет экономики. Нет экономики. И мы дружим с нелюбимыми людьми. С нелюбимыми. Асада никто не любит, мы с ним любим. Мы его любим. Асада никто не любит, а мы любим. Понятно, да? Значит, если только благосклонный взгляд Америки каким-то скользящим образом будет направлен в сторону Асада, на секундочку, на одну... Асад пошлет нас на три буквы и пойдет к Америке. Это ну, так было много раз.
С одной стороны, да. Давайте другой разворот.
Это будет снова. Да, здрасте. То, что было много раз, повторится вновь.
Хусейн, Каддафи, мы за них не вступились.
Алло, здрасте. Да, здрасте.
Да.
Владимир, что такое вы все время вещаете? Попробуйте говорить. Да, прошу вас.
Значит, смотрите.
А вы тайно, вы сидите где-то на лекции или в кино, да?
Нет. Смотрите, действительно, наши ребята уже там. Я видел на телевидении сирийском репортаж, и там слышна русская речь, и там видна наша техника.
Ну что, может быть, это чеченцы, которые как раз наоборот против...
Вполне нет, это на стороне Асада, на стороне правительских войск. Да. В интернете много фейка, на самом деле, фотографии у многих блогеров, если присмотреться, это действительно...
Слушай, вы бы хотели, чтобы мы там помогали или нет?
Нет, Сергей, я бы не хотел, потому что вот я сейчас наблюдаю, тут вот сейчас в Эмиратах большая идет, так сказать, ну, тут шок, трагедия. В Йемене погибло 45 эмиратских военнослужащих в пятницу.
Да.
Значит, там накрыли, там был удар по ракетой «Земля-Земля», и лагерь там дивизиона, значит, эмиратского накрыли. Там 22 человека погибло сразу, 23 раненых, сейчас похороны, но они не собираются отступать. Катар усилил группировку сегодня, 1000 человек дополняет туда. И я вам хочу сказать про Сирию. На самом деле этого государства фактически уже не существует. Мне довелось здесь говорить с людьми и видеть даже как. Сирию уже поделили. Видеть, какой кусочек отходит к Иордании, какой кусочек отходит к Турции, там остается всего ничего. Это вопрос, решенный между странами Ближнего Востока.
Ну хорошо, если мы немножечко поддержим в Алеппо и там еще где-то, может быть, Асад воспрянет, ведь его хоронят каждый день, а он жив и жив.
Ну, его не сильно хоронят. Вот обратите внимание, в последнее время в Москве были и министр иностранных дел Саудовской Аравии, и наследный принц Эмиратов, да. И король Иордании, и египетский Ас-Сиси. Да. Информации о ходе переговоров практически никакой не было. Предмет переговоров только один.
А если мы там отколем маленечко салавитами, отколем маленечко, вот предлагает Зулу Янке, отколоть маленечко, надо поощрять раскол страны, говорит он, поощрить раздел страны с образованием подконтрольной Российской Федерации территории на побережье Средиземного моря под руководством господина Алясада.
Это возможно, но подконтрольный Российской Федерации он будет ровно столько, насколько у Российской Федерации хватит денег, чтобы туда пару-тройку кораблей заслать, и на транзит обратно не хватит.
Я понимаю. Это проблема. Проблема на самом деле, конечно, отсутствие экономики. У нас нет экономики, понимаете? У нас все есть, но экономики нет. Ну, как-то это странно немножко. И все. Ее нет. Я еще раз, сегодняшняя российская газета определяет наше состояние сегодняшним курсом иены. Если иена качнется, то все. Я останавливаю голосование, вот вам результат. 64 на 36. 64% считают желательным наше тактичное, вполне себе гибридное участие в войне в Сирии. 64%. Если будет раздел страны, то можем мы отколоть небольшой средиземный бережочек. Бережочек. И там прибить щит
да.
русских князей на вратах Царьграда. Не получилось? Можем прибить в Алеппо, пожалуйста. А?
Должен
можем же прибить щит. Щит и все.
Внутреннее чувство.
Этот Вова агент Госдепа считает Т. Ну, подождите, ну вам же интересно послушать агентов Госдепа. Где еще вы послушаете агентов Госдепа? У Владимира просто другая точка зрения. Он русский человек, работающий в Дубае. И хорошо информированный о событиях в регионе. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте, да.
Я по поводу войны.
Да, войны. Нужно тактичное, деликатное, вполне себе гибридное наше участие в Сирии. Вы одобряете или нет?
Одобряю, но именно тактичное, деликатное, как вы говорите, именно почему объясню.
Да, прошу.
Любая война, это всплеск для военной техники, для военного опыта.
Это правда.
Ну, вот реально, если говорить про Афганистан...
Ну, да. Ну, тогда, знаете, тогда для повышения опыта нам бы надо схватиться с Америкой. Понимаете, если нужен хороший, настоящий опыт, то что нам какую-то шпану бородатую гонять по пустыне? Значит, схватимся с Америкой, вот будет опыт на диво, вот это будет опыт. Нет. Это будет опыт на десятилетие, если нам повоевать с Америкой, это будет опыт на десятилетие. Понимаете, как мы Великая Отечественная стала на десятилетие кладезью опыта. Так ведь? И мы пользуемся опытом Великой Отечественной до сих пор. Поэтому, что нам шпану бородатую гонять? Вы что, смеетесь? Тогда надо уж настоящего противника. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Владимир, да. Меня
здравствуйте, зовут. Владимир.
В общем, я-то не против, чтобы воевали в Сирии. Вот я разговаривал с военными.
Да.
Вот когда была война в Грузии, Украина. Да. Они говорят, ну, войска стоят, они разлагаются, им надо воевать, что-то нужна воевать тренировка.
Конечно.
Но и подождите, поэтому почему? Лучше пусть они там, чем в Украине.
Нет, мы же не можем массово, нет. Массово не получится.
Значит, все можно равно... как пропаганду, никто же не видит, что там происходит. Нет, можно развернуть пропаганду нашей армии, наши победы, картинку красивую снимать.
Не знаю. Я считаю, что все равно очень малое количество людей там будет. Малое количество людей, небольшое. И это не даст...
А что как в любой момент нас продаст, это вообще без сомнений.
Да, конечно. То, что
Асад наш... чисто нет. Воспитывать там какие-то такие кадры каким-то хорошие. Каким-то образом. Чтобы опыт был военных действий. Чисто тренировочные цели.
Помните такую песню?
Ах, песенку эту до ныне храни. Трава молодая степной малахит.
Это про Гренаду. Это Гренада. Мы воюем в Испании, помните? Это же тоже хороший опыт
да,
был.
Да, да, и сколько пропаганды, кстати, с этой Гренады выключили.
Это прям прекрасно было, да. Спасибо.
Гренада моя.
А тут будет Алеппо моя.
Испанская грудь.
Откуда у хлопца сирийская грудь? Видишь, что абсолютно все сирийская грудь. По-сирийски мы начали петь, очень удобно.
По-арабски. Покину, пошел воевать, чтоб землю
в Алеппо крестьянам отдать.
Прощайте, родные, прощайте, семья.
Алеппо моя. Поняла, нет, в чем фишка? Тебе хочется? Нет, почему?
Ничего
а почему?
Не хочется,
а мне кажется, очень романтично. Там христианские святыни, там можно Чаплину поехать тоже. А? Там есть.
Грязь, много. Кровь и проигрыш.
Нет, мать, мужчины должны что-то такое делать. Мужчины не все же могут работать на радио. Всем кого-то надо отправить на войну. Чтобы девки нам остались.
Не знаю, как мне в голове
поменять. Мы должны отправить всех на войну, а радиожурналистам останутся девки. Мне кажется, это очень правильно. Правильно же, а?
Не знаю.
Почему? Ну, почему ты грустишь все время?
Я грущу, потому что я думаю теперь об этом все время. И не могу решить эту задачу.
Мальчики, это расходный материал эволюции. мальчики. Расходный материал.
Ну, как-то надо было употреблять их в это, во благо. Чтобы какой-то смысл, благо, а просто бросать их в какую-то мясорубку, в мясорубку. Проигрышную,
ну,
заветную.
Почему нет? Почему нет? Ну, какие-то вещи остаются на память. Точно так же, десятки тысяч мальчиков были брошены на строительство вашего ужасного болотного Петербурга.
Вот
десятки,
я понимаю результат.
Сотни тысяч, пожалуйста, погибли сотни тысяч мужчин, десятки тысяч, сотни тысяч мужчин погибли. Пожалуйста, есть Петербург. Мальчиков всегда надо бросать, это расходный материал.
Да тут есть результаты, а в случае с Сирией,
какой?
По-моему, результата никакого
не было. Не разомнутся,
как?
А разомнутся.
Кто разомнется? Они разомнутся, они распадутся на части.
А потешат руку правую. Помнишь, как
кто-то
русский,
вернется и будет на университетском между машин ездить в камуфляже на инвалидном кресле и просить подаяния. Вот что будет.
Ну, вот это единственная проблема. Ну, вот. А? Нет, ну это единственная проблема. Мальчикам надо разминаться. Ты совершенно прав. Я очень жду создания вот этих частных военных компаний. Вот как мы будем забрасывать людей в Сирию. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нам нужны частные... Олег, здравствуйте. Нам нужны частные военные компании, подобные американским, Грейстоун и так далее. Мы будем забрасывать туда мальчиков. Всюду в мире, в Руанде будут наши мальчики. В Сирию, Алеппо моя. Прекрасно же.
Да, это отличная идея. Я просто хотел сказать, что я как раз работаю на сирийцах. Здесь большая комьюнити довольно. И я, честно говоря, скажу, что я никогда не слышал, чтобы кто-то более уважительно относился к русским, чем сирийцы. Они
сирийцы
всегда
восхищенно
о русских говорят.
Сирийские абсолютно. А сколько там наших русских жен, если бы вы знали?
Это да. Но они, а вы знаете, они не выдерживают, они разводятся, да.
Не выдерживают сирийцы, поэтому... слишком тебя любят сильно, да?
Да.
Пронзительно. Слишком пронзительно тебя любят. Пронзительно.
Слушай,
а я хочу сказать, как я дружил с сирийцами. Можно вы передадите своим сирийцам? Олег звонит из Лос-Анджелеса.
Давай.
Я дружил. Когда я был комендантом, сейчас скажу, 8-го или 9-го блока, меня в стройотряд отправили комендантом крыла блока студенческого общежития. Я в стройотряде работал, сразу когда поступил, мне было 16 лет. Сирийцы научили меня курить. Сирийцы приносили, я вообще, приносили все время белый батон прекрасный за 15 копеек. Жарили картохи с чесноком. Сирийцы приходили со мной играть в шахматы. Вот я вам скажу, абсолютно настолько социально активные, милые и заботливые люди. Я каждый день, они приходят ко мне, молодой. Они такие, молодой, ну мне 16 лет, а им там по 25. Они такие, молодой, что, голодный небось? Потом тащит целую сковородку картошки. Жри, молодой, давай. Значит, потом...
Это
я говорю,
они очень заботливые.
А потом говорит, слушай, скучаешь? Я говорю, ну а что делать-то? Я сижу, курю. Он говорит, давай шахматы, сейчас приду с шахматами. Он со мной шахматы играет и так далее. Сирийцы дико приветливые люди. Правду говорю, ну серьезно.
Очень.
Ага,
очень.
Ага. Дико приветливые. Лучшее, что я помню, это сирийцы. Научили меня курить, ну табак.
Я поздравляю Европу с приходом прекрасных, заботливых сирийцев. Людей, которые наконец
сыграют в шахматы. Да. Научат их курить.
Накормят
их картошкой жареной, прекрасной, с чесночком. Понимаешь, с чесночком, с лучком. Нет, сирийцы абсолютно...
А?
Конечно, Алеппо моя. Я чувствую, нам надо ехать. Нам надо ехать. Ребята, собрались все на войну. Поехали, все. И все. Алло, здрасте. Алло, слушаю.
Алло, добрый день. Это Эмин, Москва.
Эмин, здрасте.
Это можно, это про Сирию?
Можно про Сирию, но только хорошее. Говорить про Сирию только хорошее.
Да. Смотрите, значит, я это что считаю, что это, ну, это Башар, в общем, да, это легитимный, это президент.
Да.
И нам что это нужно? Это реформа ООН или вообще-то, ну...
Реформа ООН. Когда идет реформа, нам лишат, нас лишат. Нет,
другая, вообще,
ни в коем случае. Не получится. Как только, поймите, наше положение столь шатко сегодня, что если мы затеем реформу ООН, то нас лишат права вето. Как только нас лишат права вето, мы вообще будем в дауне, абсолютно. Не надо, ребят, ничего не трогайте. ООН плохая, это я очень хорошо знаю, отлично. Но это последнее, что у нас есть. Это наследие, наше место в Совбезе, наследие Советского Союза, великой страны, которой мы наследуем. Мы негодные, негожие наследники великой страны. И в силу этого нам из наследия вообще ничего не надо ломать. Скверная, отвратительная ООН... Это лучшее, что у нас есть. Потому что у нас там вето есть в Совете Безопасности. Мы можем на всех класть вето. Как только вы начнете реформу международных организаций, вы обнаружите Россию где-нибудь на сотом месте в мире. На сотом. Понятно? На 101-м, за 101-м километром. Понятно? Значит, пожалуйста, товарищи, не рушьте наследие великой цивилизации советской, которой мы негожие и недостойные наследники. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Да запросто вообще. Слушай, а тут твиты какие-то, что такое, ерундой занимаюсь. Яндекс.Карты, смотрю Яндекс.Карты. Секундочку, 5 баллов было, сейчас что? Это самое сонливое существо на свете, кроме ленивца южноамериканского. Это Яндекс, как вы хорошо знаете. Я нажимаю на Яндекс, он вообще ничего не показывает. Ну, показывает пробку перед Мытищами. И, кстати говоря, на выезд тоже на Королевском повороте пробки. Сколько баллов он не показывает из принципиальных соображений, чтобы защитить свою репутацию самого сонного и негожего, но лучшего. Слышишь, Яндекс омерзителен, но он лучший. Должен сказать я со всей серьезностью. Значит, очень плохо стоит Минка перед Рублевкой 3 км в час. Минка перед Рублевкой вовсе не едет. Рублевка, надо отдать ей должное, едет. Там перед станцией Кунцево железнодорожной маленькое затруднение, 10 км в час, потом Рублевка все-таки летит, она зеленая. Значит, а Минку держит, значит. 7 км в час на шоссе энтузиастов, 10 км в час на Нижегородке, 5 км в час в Текстильщиках. А в среду, то есть завтра, у нас будет Лексутов, между прочим. Готовьте, пожалуйста, вопрос. Он приедет в 10. В 10 будет Максим Лексутов, который занимается как раз обеспечением нашего движения и все такое. Варшавка перед Каширкой 10 км в час. А Каширка, кстати, полегче. 50 км в час. И, наконец, Минка. Простите, Ленинский. До Лобачевского 10 км в час. Большие затруднения. Я приму звонок. 7373948. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, доброго дня. Здравствуйте. Я по Варшавке еду в область. Область неплохо, а в центр наблюдаю, в общем, достаточно серьезное затруднение до Нагатинской на всем протяжении. И это с 7 утра вот так сегодня.
Спасибо большое. Унаследовали мы от Советского Союза деревянный рубль и вороватое население, говорит Елена Искунцева. Елена Искунцева, обращаю ваше внимание, что вам следовало бы почитать литературу 19 века. Тогда вы узнаете, от кого мы унаследовали вороватое население. Почитайте Чехова для начала. Займитесь также подробно Достоевским. Договорились? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 8 сентября.
Подъем!